Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Переправа в Крым закрылась из-за шторма. Ты понимаешь, в чем дело? Вот эта Керчь, я говорю, это же моя родина, ты же знаешь, что я керчанин. Но мы великие, все такое древние, нам 27 веков, мы пантикопеи, все на свете. Но там ветры, там постоянные штормы, там всегда так. И надо сказать, я с болью, с заботой, все керчане всю свою жизнь мечтали о том, чтобы был мост на Тамань, туда, на Кубань, на Тамань. Вся это всегда было так, все хотели мост, мост, мост. Значит, почему? Потому что мы, в общем, конечно, в заднице Крыма, если нет моста. Были. Ну, потому что все ездили через Харьков, через Украину.
Да, да, да.
И Керчь была в углу. Она была в углу. И тогда угол такой, понимаешь, такое вот непонятное, вот мутное местечко. А сейчас мы стали во главе Крыма. Мы в горлышке, потому что теперь заход через Тамань. Но если будет мост, вообще мы будем главным городом страны. Понимаешь? Это хорошо. Но плохо то, что там чертов климат, конечно, подозрительный. И там все время... Там же срезало. Один раз мост срезало. Ты знаешь, льдами. Пошли льды и срезало к чертовой матери мост.
Не слышала такое.
Да, 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 да. Немцы строили мост тоже. Там же этот инженерные войска строили мост. Керчь, можно посмотреть? Керчь, я просто посмотрю Керчь. Вот, товарищи, ну это же интересно сейчас. Плюс 2 градуса. Очень сильный ветер. И очень много облаков. И ветер будет так. Будет, секундочку, значит, сегодня весь день ветер 37-38 километров в час.
Ого!
Да, 37-38 километров в час. Не, ну это не 100 километров, конечно. Но не 100 километров.
Но это очень много.
Думаешь, много, да?
Для обычной, не знаю, России, не,
для Керчи,
да, для это Керчи, очень много.
Для Керчи это нормально. Это вот это хреначит East-Nord-East. East-Nord-East. Это вдоль, понимаешь, есть такие ветры, они как бы подходят к Кавказу и к Большому Кавказу, к хребту, и потом разворачиваются и лупят вдоль хребта. Вдоль хребта от Дагестана и пошло, и понеслось, и все это врывается и бьет в Керчь. Вот на скорости 38 км в час. Ну, как бы получается, что в Керчи климат то кавказский. Это кавказские ветры. То кавказский, то крымский. Как повезет. Ну, сейчас кавказский вот будет. Ну, ладно. Ужасно, ужасно, ужасно. Хорошо. Сообщается о морали и охоте в Хакасии экс-охранников президента каких-то. Ребят, знаете что? Сообщается. Ну, вы сообщите. Дайте ссылочку. Ссылки дайте. Великий немой. Порадуйтесь зиме. Да я чего? Слушайте, я тутшний. Ребятки, я, когда меня пионеры принимали 19 мая.
Сейчас вы скажете, шел снег.
Шел снег.
О!
Шел снег. Шел снег. Да, абсолютно верно. Я надел свитер под рубашку, под белую. Надо же было в белых рубашках, нам эти галстуки вязали. Надо было. А под рубашку верблюжий свитер отцовский, летный. Значит, верблюжий свитер, на него рубашка, и все, и снег шел. Снег шел, вот как сегодня была погода. 19 мая. Комсомольск на Амуре. Очень хорошо помню. Комсомольск на Амуре. Забудьте. Меня не напугаешь, товарищи. Вас можно напугать. Меня нет. Я вылез из такой задницы. Понимаете? Я видел керченские ветры, я видел волгоградские ветры. Волгоградские! Когда ты в пополаме идешь. В Волгограде, знаете, какой ветер? В пополаме по мосту через Царицу. Там Царица, бывшая река. Значит, идешь, просто тебя гнет, просто идешь, держишься, понимаешь, чтобы тебя не снесло. Вот это я понимаю. Вы говорите мне, здесь погода. Да у вас погода-то сроду вы не видали, не погоды. А? Сидите в этой клаке, клаке мира, в клаке, в жидком хлюпаете вот этом истекающем из клаки и думаете, что это непогода. Я вам показал бы непогоду в Керчи, я показал бы вам непогоду в Комсомольске-на-Амуре, где снег не может лечь, от ветра, нет снега, понимаете? Пригорки стоят, пригорки всю зиму стоят без снега, знаете почему? Ветер впополам кладет людей. 25 метров в секунду. Понятно? Ветер впополам. 25 метров в секунду. Керчь, ветер, ад, Волгоград. Впополаме идешь, держишься за перила. По мосту через Царицу. Вы ветра не видали? Вы непогоды не видали? Неженки, хлюпики чертовы. А может, у них каникулы? Откуда взялось столько детей, протирающих фары на перекрестках? Страшное зрелище, говорит VR. Не знаю.
Где, в Москве?
Да.
Протирают
да,
фары на перекрестке?
Да.
Я думала, это явление уже в прошлое ушло.
Нет, а сейчас каникулы, они приходят из... Стоят на магазине.
Значит,
я видел в магазине, стоят и набирают тебе в пакет. То есть ты, допустим, товар берешь, а стоят мальчики... И они тебе набирают это в пакеты и кланяются все время. Кланяются, как будто они это... Ну,
не,
хотят...
но этим мальчикам, которые у кассы, им платят зарплату за это. И это...
Нифига никто не платит. Им дают такие большие женщины, крупные женщины такие, азиатского разлива такие, из «Тысячи одной ночи», но только 40 лет назад. Понимаешь? Они им дают по 100 рублей. Я тебе серьезно говорю, я сам видел. Тетенька стоит, тетенька, королева.
Ну, то есть, это не стандартный юноша дети там, в
хотят заработать.
Этого магазина.
Дети нет, хотят да. заработать, послушай меня.
Надо я же, я не знаю, можно я просто все время нет. хожу в Пятерочку,
я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю. Я не даю никому ничего. Я лично. Вот сейчас я расскажу про Сережу. Сережа не дает никому ничего. Хрена вам вместо денег. Понятно, да? А у меня друг приехал из Америки. Валера. Он дает всем 15, 18, 20%. 20, 22% дает всем. В ресторане,
молодец.
Везде. Слушай меня. А я спрашиваю, Валер, ты с ума сошел? Ты с ума сошел? Он говорит, старик, это плата за социальный мир. Мы хотим делиться. Мы хотим делиться, чтобы все вокруг были довольны, чтобы нас не резали ножиками. Говорит Валера. Ну, это по-американски. Он из Америки. В Европе у меня друг Освальдо. Освальдо? Я однажды дал в Порто-Банус нормальные чаевые, с моей точки зрения. Он сказал, ты больной на голову, я с тобой больше не пойду в ресторан. Освальдо.
Почему?
Он говорит, потому что у них зарплата больше твоей. И твои вонючие чаевые нахрен не нужны. Ты идиот. У них высочайшая зарплата, их невозможно уволить. Это европейские официанты. В Европе ты должен дать им 1 евро. Может быть. А может быть 2. Но если ты сошел с ума от щедрости, ты можешь дать 2 евро. Он говорит, ну это если ты совсем больной на голову, и тебя будут провожать недоуменными взорами все. И плевать тебе вслед, потому что ты их оскорбил, дав подачку. Европейские официанты. Максимум 2 евро. Максимум. Ну лучше 1 евро 10 центов оставить. 90 центов. Вот так.
Угу.
Или вообще ничего не оставлять. Он, ну, меня учит, испанец. Yeah. Американец 22%. Я думаю об этом. Я сейчас смотрю новый сезон Ларри Дэвида.
Нет, не видел.
Ларри Дэвид, Амедиатека. Посмотри, новый сезон, дублированный, пожалуйста, можно на английском смотреть. Ларри Дэвид. Вышел новый сезон, не знаю, 9-й какой. Новый сезон. Значит, я его смотрю. У него этот вот афроамериканец прекрасный живет уже на участке, который заехал к нему и стал жить. Ну, как это была проблема, ураган, что-то такое, не помню. К нему приехала семья афроамериканцев. Теперь эта семья распалась, остался один чувак, этот мужик. Uh-huh. У него же за его счет. Я вспоминаю своего друга, американца Валеру. Валеру, который мне говорит, мы должны делать так, чтобы бедные не пыряли нас ножиками. Делиться. Постоянно делиться. Как-то покупать социальный мир. Вот он не работает, этот афроамериканец, он не работает. Он сидит нога на ногу. Но ты его должен содержать, должен. Должен потому, что ты хочешь, чтобы люди вокруг улыбались, а не пыряли тебя ножиками. Так думает американец. Понимаешь?
Логично, да.
Не знаю. Валера неокоммунист, говорит мне Александр. Не знаю. Да, понятно. То есть смысл в этом. Я не знаю. Ну, вы вот, вы даете этим детям, которые... Я просто веду к разговору. 7373948.
Я не даю.
А, ты не даешь? Детям, да. Которые...
Не детям, нет. А...
Дети моют
дети
вам
просто
фары.
Мне не попадались.
Дети протирают вам взрослым. Фары, налетают и так далее. Вы делитесь за такие услуги деньгами ради социального мира или нет? Вот мой вопрос к вам. 7373948. Алло, здравствуйте. Я
доброе
нет.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Честно говоря, да, я даю какую-то копеечку, если моют фары. Но, как правило, я прошу этого не делать просто, потому
они же зацарапают, да. Они запилят там кусочком. Да,
да, да. Они еще не всегда это делают аккуратно, но в да. целом, если все-таки это происходит...
А вы когда просите не делать, вы все равно даете? Ну, например,
возьми... Нет, естественно, только за фактический труд, да?
За сделать.
Потому что на самом деле это хорошо. Ну, то есть это всегда было, если помните, когда-то давно, да. Наверное, вы точно знаете, а я еще был ребенком в то да. время, раньше мыли машины на обочинах, с ведрами да. стояли ребята. Да. То есть вот такое было. И да. если я не вижу в этом ничего плохого, это желание людей работать своим трудом.
Ну, я спорил об этом когда-то с господином Гусинским, который создал и построил канал НТВ, ну и много чего еще. Значит, господин Гусинский. Он говорил в 90-е, он говорил, старик, ты не понимаешь, это мы даем работу. А я ему говорил, что, Володь, ну у тебя бывший космический инженер... моет машину. Что, как ты даешь работу? У тебя бывший, так сказать, там какой-то исследователь, архитектор, не знаю, значит, делает массаж жене. Я говорю, ну ты все равно, ты способствуешь деградации в сущности.
Ну нет, почему? На самом деле да. очень много примеров, когда у меня учитель истории был дипломом МГИМО, да, но он не стал дипломатом, он был хорошим да. учителем истории в школе. То есть где человек себя реализует, это не так важно. Важно то, что он честным действительно трудом получает, может, ему нравится мыть машину, да, вот не делать массаж, вот не быть там каким-то физиком-ядерщиком, да, он
понял, нет, от нужды не это
а пошел и получает удовольствие от того, что он делает массаж, он делает профессионально хорошо.
Есть лукавство,
хорошо.
Но чуть-чуть лукавства есть в этом.
Ну не думаю, на самом деле нет? очень много примеров. Нет,
да, подождите.
Люди меняют профессию.
Подождите. Ну, значит, мы помогаем людям с малым достатком, мы помогаем им не быть агрессивными, даем им копейку. Хорошо ли это, спрашиваю я. Вот и все. Я вспоминаю свой спор с Гусинским. Я вспоминаю свой спор с Гусинским, который говорил, я даю работу куче людей. Это садовник, водитель, другой водитель, еще охранник. Охранник, они в смену идут, у них смена. То есть, условно говоря, сейчас у него 3 охранника, да? Они сутки через 3, сутки через 2, там как-то, понятно, да? Угу. То есть, всего охранников человек 20 всего, потому что еще объектовая охрана стоит и так далее. Человек 20 охранников, человек 20 по дому следят. Один то, другой то, мажордом, еще какой-то, батлер, еще какой-то. 20 человек тут, 20 тут. Он дает работу 40 человекам только от того, что он дышит сам. Угу. Этот человек богатый. Вот он дышит, просто дышит, и все. И 40 человек вокруг ходят с опахалами. Понятно, да? Значит, он говорит, я даю работу. Я ему отвечаю, нет, это плохо для страны. Это плохо для страны потому, что ты плодишь вот эту сферу услуг, неквалифицированных, в сущности, а у страны космонавтов, инженеров и великих изобретателей. Ты их берешь, и вместо того, чтобы он стоял там что-то чертил, ты его заставляешь открывать тебе дверь машины. Это не та работа, которая выведет страну вперед. Не та.
Ну, да, но не все хотят чертить там что-то.
Но есть, которые
есть
хотят.
Есть те, кто не
Алло,
могут, а есть те, кто совершенно не хотят.
Алло, Сережа, здравствуйте. Это Валерий.
Здравствуйте.
Да, Валерий. Здравствуйте.
А это про Волгоград чуть-чуть, там ветра действительно серьезные.
Да.
Потому что я там родился и вырос, и Качинскую честь закончил.
Вот видите.
Космонавта. А помните там, как был написано, здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева, железный
да.
бил им в лицо, они все шли и шли вперед.
Да, а помните дом Павлова там в Царице?
Ну, конечно, конечно.
В устье Царицы,
да. А ветра, Эльвири, скажите, ветра 72 км в час, это всего лишь 20 метров в секунду, поэтому это 10 метров в секунду.
Сейчас, да ничего страшного, подувает. Конечно, да. Ну что вы, нет.
Мы знаем. Подумайте, перестанет.
Да, нам страшно, когда 150 км в час, вот это разговор.
Да. Да. А детей действительно, знаете, что я заметил? Вчера тоже выезжал на Варшавке, тоже на перекрестке, да. Когда очень много, их прям человек, наверное, 15 было, молодежь. И все вот с этими метлами, с тряпочками, с такими серьезными.
Но они работают на себя, или какой-то дядя, или какой-то мент их держит, там мент
вот
берет
я
дань.
Я не думаю, что это не цивилизованно, а как это такое стихийное.
Если мы с вами дадим им копейку, это копейка в конце концов, ментовскому генералу прилетит или куда?
Я не думаю. Ну, мороженое, максимум пирожное, а может быть, еще что-то такое.
Да.
Они же трудятся, они фары протерли, стекла протерли.
Ну
если
да.
Если вам не нравится,
да.
Скажите, махните, такой, не надо, брат, и все.
Да, я ладно, спасибо. Я думаю, хорошо ли это для страны? Может быть, мы воспитываем маленькую мафию новую. Может быть, это люди, которых бандит какой-то держит, вот эту шайку.
Ну,
держит бандит, который отстегивает
негодяя. Вы в детстве не сдавали бутылки? Там, стеклотару или бумагу, или еще что-то такое. Сдача какой-нибудь там стеклотары отличается от того, чтобы помыть кому-то фары.
Ты плохо про меня поняла.
Ладно, хорошо, я про себя, я сдавала бутылки, потому что мы там их мыли, потом покупали себе мороженое.
Ой, Хасаншина.
Что?
Я был сыном командира эскадрильи. Затем сыном, я тебе просто рассказываю по пути следования, сыном командира эскадрильи, затем сыном первого заместителя командира полка, затем сыном командира полка, затем сыном первого заместителя командира дивизии.
Ну что вам,
затем,
не к лицу было?
Затем сыном командира дивизии. Да не к лицу мне, зачем мне эти бутылки, непонятно.
Так,
Не мое детство. Мое детство было в материальном достатке относительном. Презрение к любому труду, кроме военного, опасного, боевого. Наши отцы летали. Поэтому мы считали, что это и есть верх совершенства. Понимаешь? А все остальные отцы были... Мы думали, что они либо педерасты, либо алкоголики. Ну, мы так про них думали. Я серьезно говорю тебе. Все мое детство я думал, что мы принадлежим к касте боевых летчиков, мы. А остальные, ну, они педерасты, алкоголики, вероятно. Ну, а кто? А что, ну, что можно сказать про небоевых летчиков? Ну, что про них можно хорошего сказать? Объясни мне. Ну, ничего про них хорошего.
Зато я вам сейчас скажу. Зато да. Мы у своих денежки не выпрашивали.
А мы не упрашивали?
Опа!
А мы не упрашивали.
А мы просто были бутылки.
А зачем выпрашивать? Да чтобы ты знала, я не на бутылках.
Ну, в смысле, мы не просили никогда. У нас не было такого понятия карманные деньги, они нам были не нужны. Бутылки мы мыли, потому что это было, не знаю, как приключение деньги. Такое, собирательство. Не то потому, что мы там умирали, хотели мороженое, нам его не давали. Нет, можно было всегда.
Я с 9 класса в Волгограде
купить. Шел
на площадь чекистов через речку Царица в Волгограде. Заходил чуть левее там от площади чекистов недалеко. Дом моделей. Разрешал девочкам примерить на себя рубашки. Я был моделью. За это мне расписывались. Я получал 30-40 рублей в месяц.
Зато неплохо.
30-40 рублей в месяц в 9 классе. Понимаешь? Зарплата хорошая. Прежде всего, это была пенсия тогдашняя. То есть я целиком получал пенсию. Зарплата нормальная, на которую люди жили счастливо. Хорошая, городская. Была 120. С семьей, с квартирой и все. Я получал 40 за то, что я был моделью.
Не все могут позволить себе быть моделью.
Я был моделью. 50-й размер, миллиметр в миллиметр. 50-й размер в 15 лет. Чем я горжусь? 50-м размером, миллиметр в миллиметр. Сейчас боюсь, что может быть уже другой какой-то размер. В движение. А что, в движение? А почему не работает, вы не знаете?
Очень тихо просто.
Нет, там что-нибудь произойдет сейчас. Ну, давайте, давайте, давайте. Движение. Че, не будет снова? Не будет. Сломалось и не будет работать. Хорошо, ну и черт с ним. Хорошо, давайте посмотрим карту. Карта у нас вот какая. Значит, 6 баллов, тяжелый городочек. Очень тяжело, совсем уж плохо. Около Мытной на третьем транспортном. И Кеманка плохо стоит. И Кремлевская набережная плохо стоит, как ей положено. И перед третьим транспортом, до третьего транспортного, отвратительно едет Минка. Вот такая тема. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
ранья дров Сережа, в серебре награжал.
Девять часов шесть минут, пятница, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Дарьянко, доброе утро.
Слушай, хорошо, что 29-го? 29-го. Товарищи, вы живете в преддверии 29 марта. И что там будет?
Будет массовый пикет.
Решилась Россия! Массовый пикет! Ну расскажи, ну расскажи.
Массовый пикет против домогательств Слуцкого. В смысле, кто говорит?
Нет, а кто это? Кто заявил? Кто заявитель? Значит, будет маршествие, будет пикет, который считает, что Слуцкий должен уйти из Госдумы. Послушайте меня, я серьезно к этому отношусь, сейчас скажу вот почему. Почему я серьезно к этому отношусь? Потому что есть гигантский разрыв эстетический. И эстетический, этический, культурный разрыв между... И он по-настоящему огромен. Между молодой, деятельной, европейски мыслящей Москвой и со страшным дыханием гнилой плоти, дыханием омерзительной электрички, вот это все, это есть тоже в Москве. И вот сейчас эти вещи столкнулись. Почему из-за Слуцкого столкнулись-то? Ведь дело-то не в сексе, ни в чем, понимаешь? Дело в культурном, невероятном конфликте. Это культурный конфликт.
Согласна.
Слуцкий принадлежит культуре хамской, рукосуйской, культуре феодализма. Понимаешь, что такое Слуцкий? Слуцкий, с моей точки зрения, я описываю, говоря Слуцкий, я имею в виду Слуцкого с маленькой буквы, как явление. Слуцкий — это хамский феодализм, это мерзость... Это мерзость владения людьми, понимаешь? Это мерзость...
Все то, что мы обычно приписываем
власти. Это мерзость унижения, это мерзость унижения постоянного как способа поддержания себя в тонусе. То есть это человек должен, Слуцкий с маленькой буквы, как явление, он должен начинать утро с того, что он должен унижать кого-то, плевать в харю. Фу, Надя! Вот это вот утро, хорошее утро, утро задалось, ребята! Он харю плюнул, потом он встретил журналистку, сказал, пойдем трахаться. Она такая, я здесь на работе, вы знаете. Ничего, нормально, сучка. Вот это его существо. Это существо культурное, это культурное существо. Это культурное существо хамской вот такой вот зияющей бездны, воняющей гнилым мясом, понимаешь? Есть некая Москва, которая стремится быть в 21 веке, которая стремится быть культурной, которая стремится быть бесконфликтной, не оскорблять друг друга, каким-то образом находить всегда компромиссы, обсуждать друг с другом, если есть. Вот эти две Москвы столкнулись. Если это вообще Москва, То, что Слуцкий мне представился... Он, кстати говоря, из хорошей московской, насколько я понимаю, еврейской семейки. Говорят, что его еврейская бабушка водила его в школу, и он был идеальный мальчик. Вот мне писали. Девочки из его класса говорили. Был идеальный еврейский мальчик. Идеальный еврейский. Но ему пришлась по душе другая культура. Не московская. Да? Не московская, не современная. Вот здесь... Хорошо, нет домогательствам, да, исполнению законов депутатами. Доступно всем организаторы Алена Попова. 212.
Но она была членом общественной палаты.
Да.
Вот такая у нее какие-то страховые общественные всякие проекты, женские, вот сооснователь, соучредитель.
Фонд человеческий капитал. Мы пригласим ее в эфир.
Сеть взаимопомощи женщин.
Да, 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 ты запиши на летучке, скажи, чтобы мы ее позвали в эфир. Ну, не к нам, не в подъем, а вообще, чтобы она пришла. Слышишь, значит, пойдут, уже запостили в Фейсбуке, что пойдут 212 человек, 663 интересуются, 137 репостов. 29 числа с 16 до 20 на следующей неделе на Театральной площади они пытаются сделать пикеты. Насколько я понимаю, есть ли разрешение. Это важно.
Нет, приветствую... они его получат.
Они получат.
Потому
мы
что массовый
заявку.
Пикет согласуется до 6 дней, как утверждает, да? Алена Хорошо. Попова, и она считает, что им выдадут документ 28 числа.
Мы подали заявку, ждем, что ответят. Будем держать вас в курсе. Форму мы выбрали из массовых акций, самую быструю и согласованную. По закону массовый пикет согласуется до 6 дней. Нам выдадут документ 28 марта. И так далее. Да, вот наш ньюзрум пишет, что мы ей написали и ждем подробностей. Хорошо, мы даем, конечно, эту новость. Мы, конечно, даем. Значит, мне интересно, на чьей вы стороне? 7373948, с одной стороны, давайте заладим голосование. Вы сочувствуете в этом вопросе, в этом столкновении, которое, как вы понимаете, абсолютно глубинная культурная пропасть лежит между Думой и молодой современной Москвой, да? То есть, на самом деле, можно я пишу конфликт? Очень просто.
Вы думаете, только существует, молодой
существует,
современной?
Да, между молодой современной Москвой и Думой лежит кощунственный, гигантский, запредельный разлом, каньон, Гранд-каньон. Понятно, да? Пропасть культурная. И надо сказать, что обе стороны, насколько я понимаю, ненавидят и презирают друг друга. Я правильно понимаю? Обе стороны ненавидят и презирают друг друга.
Есть такое?
Да. В этом конфликте кого вы презираете? Вот мой вопрос. Просто, очень просто. Вы презираете в этом конфликте, вы презираете депутатов 134-21-35, журналистов 134-21-36. В этом конфликте вы презираете депутатов 134-21-35, журналистов 134-21-36.
Ну, есть такие, которым совершенно все равно на всех.
Не, ну, все равно не звоните. Товарищи, все равно, если все равно, то, пожалуйста, это самое... Делайте так.
Перед зеркалом. Вам же все равно.
Если вам все равно, подойдите к зеркалу и делайте вот так. Вот это хорошее занятие, которым все равно. Значит, 80 на 20. 81 на 19. В этом конфликте вы презираете депутатов. 134-21-35. Журналистов. 134-21-36. 81 на 19, у меня 4 сотни в голосовании, дело летит, голоса не меняются, обратите внимание, 81 на 19, как было, так и есть. 81 на 20.
Очень
81 на 19.
Интересно,
да?
Слушатели реагируют. Конечно, они говорят, что это ничем не подкрепленные обвинения и так далее.
Да,
и
не парят вообще.
Говорят...
Есть кошмарная культурная бездна между молодой современной Москвой и депутатами. Гигантская культурная бездна. Пугающая культурная бездна. Понятно? Я вам это проиллюстрирую, чтобы вы понимали, о чем я разговариваю. 5 сотен человек.
Тем более, все. Очень правильно вы это говорите, да. Когда вот слушатели пишут, что на любого человека могут такие обвинения посыпаться.
Абсолютно верно.
Но это депутат, и мы это неоднократно подчеркиваем.
Нет никакого.
Избранный нами народный парламентарий, который представляет нас, наши решения.
Давайте какие-то. Я остановить хочу, но не могу. Вот, у меня 600 человек уже проголосовало. Наконец-то эта канитель остановилась, 80 на 20. Секундочку, еще считает. Да чтоб ты будь неладно. 80 на 20 продолжает считать. Машинка сломалась и продолжает принимать ваши звонки, несмотря на то, что я ей это запретил. Я запретил тебе принимать их звонки. Все, 600 человек, 80 на 20. Было 81 на 19 время. 80 на 20 качнулось сейчас. Пиши, пожалуйста. Вы презираете в конфликте депутатов с молодой современной Москвой и журналистами. Вы презираете депутатов. Мы говорим о чувстве презрения. А 80% вы презираете журналистов, 20%. Я думаю, Юрий Николаевич, вы как представитель молодой, современной Москвы 21 века должен высказаться. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Я присоединюсь к обструкции этого гражданина, депутата. Если к его фамилии добавятся наследники Тухачевского, потравившие людей газами, и сотрудники ТИКов и ЦИКа, которые занимались фальсификацией при подсчете голосов на выборах.
Но не на этих выборах, Юрий Николаевич. Я звонил.
Не на этих.
Все, пока. Значит, секундочку. Я, Юрий Николаевич, все время пытается... Мне кажется, что Юрий Николаевич в последнее время стал пытаться подшить одно к другому все время. Задаешь один вопрос, он отвечает на другой. Прелестно. Хорошо. Значит, 80 на 20. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что я-то думаю, что это вообще операция прикрытия после этих выборов. Для того, чтобы отвлечь внимание людей. В общем,
нет, она началась до выборов, и как раз было обвинение, что перед выборами враги устроили эти обвинения. Никак не после выборов. Нет, нет, вы ошиблись. Ну, вы же позвольте вам указать на ошибку. До выборов... Жириновский говорил, вы специально это делаете до выборов, чтобы меня обрушить. Вы специально это придумали к выборам. Это было до выборов, задолго до выборов. Значит, а после выборов вы выдумываете, что это сделали после выборов. Понимаете, в чем дело? Ну, давайте хоть чуть-чуть уважать календарь. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Давайте.
Вообще-то возмущает вот эти девочки, у которых, по-моему, медленно зажигание срабатывает.
Да.
И делают, по-моему, из себе пиар эти девочки две.
Почему вот. Две? Почему и две? Их там намного больше. Вы называете двумя девочками Тину Канделаки и Марию Захарову из русского МИДа?
Нет, хотя бы Тина Канделаки и Мария Захарова, насколько я знаю, Слуцкий им ничего там не рукосуйствует.
Конечно, 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 да. Конечно, он оскорблял их. Конечно, он оскорблял их.
А вот.
Они об этом сказали. Вы что, не знаете? Нет, вы не знаете. Девочки Мария Захарова и девочка Тина Канделаки говорили об этом. Вы что, не знаете? Что вы сейчас говорите-то? Эй, проснулся! Да жирафы они... Да что ж такое, а? Я не понимаю. Нам звонят жирафы. Жирафы, вы в курсе, что Мария Захарова рассказывала о случае? Вы в курсе, что Тина Канделаки присоединилась к этой истории? Что вы несете, а? Какие-то девочки у них.
Ну, это традиционная отговорка, которая сейчас тоже звучит
девочки.
Среди коллег-депутатов.
Алло,
они говорят, что
какие девочки?
Надо было сразу реагировать, там, выпить пощечину или
было
подать
страшно.
Какое-то заявление.
Было страшно. Было страшно.
Да?
Было страшно. Сейчас не страшно. Было страшно,
сейчас
ребят.
Другое время.
Сейчас, потому что американцы подали нам пример. Знаете, в чем дело? Дело в том, что в России все абсолютно. Как это сказать? Социальное развитие, вообще все социальное развитие. Я позволю себе сейчас максимум, который, может быть, мне будет даже трудновато в каких-то аспектах защитить. Но я ее себе позволю. Значит, я просто сейчас быстро соображаю, прав ли я, заявив эту максимум. Мне кажется, в России вообще все социальное развитие. С какого-то периода, вот здесь я сделаю оговорку, чтобы мне легче было защищаться, идет с Запада. Никогда русские. С какого-то периода. Может быть, с того, как покорили Новгород, и потопили в крови Новгород-Псков, и потопили в крови Новгород, кстати говоря, дважды. Один раз при крещении, а второй раз уже при Иване Грозном взятии Новгорода. С тех пор, как взяли Новгород, второй раз, значит, русские получают любое социальное развитие только исключительно с Запада. Только исключительно с Запада. Понятно, да? Иногда этот Запад – Польша. Иногда там Франция и так далее. То есть разные, разные Запады, да? Например, например, русские декабристы 14 декабря 1825 года, когда вышли, они руководствовались идеями Запада, а именно французской революции 1789 года и идеями отцов-основателей Соединенных Штатов, американской конституции. Они обсуждали активно американскую конституцию как влияние Запада, которое нужно принести на русскую землю. Американскую конституцию и французскую революцию. Вот эти два величайших события в истории человечества, воздвигающих свободы, они переваривали в себе передовые люди России. Поэтому любые социальные веяния, прогрессистские, любые, развивающие уважение к человеку, человеческому достоинству, всегда и только, приходят всегда и только с Запада. Всегда и только с Запада. Поэтому, когда вы говорите, почему сейчас, я вам отвечаю. Потому что сейчас Запад дозрел до этого аспекта человеческого достоинства. Достоинства женщины. Запад дозрел, и в России есть люди чуткие к тому, что происходит с человечеством. Да? А есть люди нечуткие, есть люди в 19 веке живущие. Вот и все. Вот, поэтому дозрели. Почему сейчас дозрели? Да потому что с Запада это пришло. С Запада. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Как и все.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я да. полностью за вас.
Да, хорошо.
Я вот уверен,
за нас?
Что СМИ должны раздавить Слуцкого однозначно. Не забывайте, что вы четвертая власть. Что да. вы
ну,
есть.
Ну какая мы четвертая власть? Мы вообще не власть. Мы сфера обслуживания. Сфера обслуживания, слуги.
Гражданского общества у нас, кроме вас, нет никого. И вообще, вот та ситуация, которая случилась, не надо думать, что она, как сказать, нас возвращает куда-то в прошлое. У нас в прошлом, и в Советском Союзе, и даже в 90-х годах в Думе, подобное было бы невозможно.
Между прочим, вы правы.
Партия следила очень четко за моральным обликом.
Партбилет на стол, конечно, партбилет на стол.
Конечно. И это нам не характерно, вот подобное обвинение замалчивать. Партия его бы пропесочила от и до.
Хотя я вам должен сказать, что в то время лихие комсомолочки бывали. Но мне кажется, они были нимфоманки, они нимфоманки были сами.
Нет, мы говорим не про разврат, а про публичное это высказывание. То есть если какая-то женщина его публично...
Не упаси Господи.
Собрание, да. Такого было нет, это было недопустимо.
Ты людям все расскажи на собрании, конечно.
Да, помните,
у Галича.
И в Думе в том числе.
Да.
В Думе 90-х годов подобные никто не поднимал, потому
невозможно
что было. Это как бы было неприлично. Вот
это подобные... были советские люди. Советские люди.
Да.
Депутаты нанимали в 90-е годы по три проститутки сразу на широкую кровать. 2 на 2,20. По три проститутки сразу. Но такого, чтобы где-то ляпнуть публично это и проявить это, ни в коем случае не упаси Господи. Никогда.
А это за бесплатно хотел.
Да. Это вот это отличие. В этом отличие, конечно, колоссальное. То есть я тебе объясню, в чем дело. На самом деле русский феодализм, можно сказать, странную вещь, но Ленин, когда он приходит с социализмом, с построением советского государства, он пытается имитировать Запад, идеи возрождения. Ленин пытается имитировать Запад. Угу, да? Это же тоже имитация Запада. На самом деле весь социализм, естественно, это западная тема, да? выпистыванная западными социалистами. Да? Но кроме этого, Ленин знает, что русские никогда не прожили возрождение, а возрождение абсолютно необходимо, сопряжено с уважением к человеку. Возрождение вычленяет индивидуума с его самоуважением. Возрождение. На Западе.
Да.
У русских этого нет и не было никогда. Не было никогда. Значит, и Ленин приносит вот это. Ленин приносит такие слова странные для русских, как «все на благо человека», «все для блага человека», «человек человеку, друг, товарищ и брат». Ленин приносит вот эти вот идеи, чуждые местным людям, понятно? Их не понимают. Они их не понимают. Но их тогда там, так сказать, как-то вколачивают в голову. Идеи западного возрождения. Потом все это коверкается, все это, начиная со Сталина, превращается в такую муссолиниевщину. Да? Это уже странное другое. Что-то, странный гибрид при ленинской риторике начинает твориться странное рабовладение. Неважно. Главное, что идея эта не погибла. Она осталась в головах. Понимаешь? И поэтому, когда Советский Союз продолжает оставаться такой вот ультраэтатистской империей, но вербально, они продолжают восклицать лозунги возрождения. Вот это удивительно. Понимаешь? И поведенчески, высшим мерилом поведения в Советском Союзе, высшим мерилом, считается Европа. Равнение на Европу. Тогда Европой для советского человека была Польша. Почему я говорю? Польша, кабачок 13 стульев, польские журналы, польские выкройки. Бабы убивались за польские выкройки. Польские выкройки на платье. Значит, покупался сатин, шилось платье. Вот сейчас бы ты шила уже к лету. Понимаешь, какое-то платье сатиновое. Ты бы достала польские выкройки. Польша, польские диски, понимаешь? С Маккартни. Маккартни издавался в Польше и завозился полулегально в Россию. Все шло через Польшу. Польша была воротами нашими на Запад. Все светлое, счастливое, улыбчивое, хорошее, красивое приходило через Польшу. Все через Польшу. Только через Польшу. Понимаешь? Это были такие ворота странные. Ну, а их никто не закрывал. То есть мы были... А сейчас... Напрямую, прямо из Америки, пришло уважение к женщине, которого не было сроду здесь. Но оно, наверное, возникнет, не знаю. Раз в Америке это так, то передовые люди здесь это возьмут. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, вы знаете, меня всегда удивляло, насколько как бы люди, ну, которые считаются успешными, не всегда не умеют признавать свои ошибки и нормально извиняться. То есть вот данная ситуация, это просто, может быть, одно из проявлений, вот, ну, как там... человеческого характера, да, там, руководителя, достаточно, там, ну, там, условно, там, элиты, там, да?
Ну, да. Вот.
И, но, а с другой стороны, вот вы говорите про западные ценности. Хорошо, а как бы это было бы на Западе, например, да? То есть он бы нормально извинился, он бы записался бы в клинику и публично бы сказал, что
да.
он...
Как Дэвид Духовный, да.
А потом было бы, возможно, какой-то акт примирения, когда они вместе бы там полчаса пили бы чай, и он сказал, да, вот он...
Ему бы запретили приближаться к ней на расстояние там 10 километров и так далее, 10 миль. Вот. Но он бы покинул Думу точно.
Непременно.
Он бы покинул.
Да.
Нет, первое, что произошло бы на Западе, он бы извинился и покинул Думу. Это точно. О, точно, но я вам объясняю. Но это вообще не обсуждается. Точно покинул бы Думу. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Да, я.
Здравствуйте.
Майор.
Здравствуйте.
Про лихие 90-е наших депутатов. У нас был эпизод с тяжкими телесами на квартире.
Да.
В смертельном. И взяли там двух мальчиков 17-летних. Ну, вообще региона такого... То ли Сибири, то ли еще что-то. Выручать их приехал депутат Государственной Думы.
Ага.
Он у меня из кабинета хотел дозвониться до Степашина. До Степашина он, конечно, не дозвонился, но дежурный по МУРу с МВД мне ответный звонок сделал. И пришлось, как говорится, ну, отпустить. Деваться было некуда.
Мальчонок отпустить. А эти мальчонки были, как это...
Они были на квартире, где был обнаружен труп. И вот... Что там? Ну, надо было разбираться.
Они там резвились или злодействовали? То есть сначала резвились, потом злодействовали?
Ну, ты говоришь, еще раз, надо было разбираться. Мы хотели их закрыть на 15 суток, чтобы потом разбираться, потому что время было позднее, где-то 1 часов вечера.
Да.
Просто с адреса привезли, и все. Через 5 минут в кабинете был депутат Госдумы.
Вот так. Значит, они были его какие-то, ну, близкие.
Ну, а дальше мы можем делать только выводы или вот...
Понятно. Ну, все-таки давайте. Нет, товарищ майор, прошу вас. Скажите, но вот такая разнузданность, ведь в 90-е все-таки советские люди, предаваясь лихим всевозможным развлечениям, они это прятали, камуфлировали.
Ну, как сказать, вот как только вот, ну, игрок, тот же самый Жириновский, допустим, я Жириновский все время еще вытирал его спиной в музее Ленина из-за хамского поведения.
Да.
Поэтому, как они пришли, вот после 91-го, когда вот...
До 93-го. После 93-го люди Жириновского пришли массово. После 93-го.
То, что они пришли в 93-м, это понятно.
Да-да.
У меня есть видео, где Жириновский еще стоит там за барьерчиком.
Да-да-да-да-да-да. Спасибо, спасибо. Новости. Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев рассказал о своем опыте. Он, ну, простите, я читаю по Ньюзрукому, но это везде есть. Ренат Давлетгильдеев. Скриншот с трансляции канала «Настоящее время». Он рассказал, что в Фейсбуке в том числе, в 2006 году, 12 лет назад, вот видите, в 2006 году, наверное, это представлялось более-менее нормальным, во время небольшого интервью с лидером ЛДПР после финала конкурса «Мисс Россия», на тот момент парламентарию Жириновскому было 59 лет. По словам Давлетгильдеева, помощники Жириновского пытались склонить его к поездке с депутатом в корпоративную сауну ЛДПР. Значит, то есть, секундочку, журналист отмечает, что инцидент произошел еще до его признания в собственной гомосексуальности. Ну, и знаешь, признание, не признание. Бывает, что рыбак рыбака видит издалека. По-всякому бывает.
Да, конечно.
Ну вот, значит, хорошо. К нему подошли, как он утверждает, помощники Жириновского и попытались склонить его к поездке с Жириновским в корпоративную сауну ЛДПР. А сам лидер партии в этот момент распускал руки. Я никогда не скрывал, это цитата, далее идет цитата из Давлетгильдеева.
У него там было короткое интервью.
Ага. Говорит... Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тариков в гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского. То есть они его тащили за руки. И отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР. А сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу, простите меня за термин, так написано, так, что руки тряслись с диктофоном. То есть он его хватал за ягодицы, насколько я понимаю. Мы, приличные люди, как вы знаете, не понимаем этих каких-то дерзких слов странных. Значит, я так понимаю, что господин Жириновский, если я правильно понял этот текст, разминал ягодицу господину Давлетгильдееву, Ренату, таким образом, что у самого господина Жириновского от приятного возбуждения, если я правильно ориентируюсь в этой статье, тряслись руки с диктофоном. Нет?
У молодого человека тряслись руки с диктофоном. У него руки были заняты диктофоном, а тряслись. В это время ему разминали... Я не могу себе представить, как это происходило. Мое картиночное воображение не может нарисовать картинку, но...
Почему?
Так это ж как
ну надо? Почему? Надо стоять в две трети друг другу, как бы образуя угол. То есть, например, смыкаясь правым плечом. Правым плечом, например. Предположим, что ты... Нет, ты не Давлетгильдеев. Надо мне представить себе Давлетгильдеева. Давлетгильдеев стоит плечом к плечу, правыми плечами, смыкаясь, и образуя граду, например, 270 градусов. Нет, 270.
И пока он подносит свой диктофон.
Образуя 135 градусов. 135 градусов. 135 градусов.
Да.
Примерно с 9 до полвторого по циферблату они стоят. Понятно, да? Один стоит на полвторого по циферблату, другой на 9 по циферблату. Смыкаясь правыми плечами. При этом правая рука политика залезает в брюки и жмет...
Зачем залезать в брюки для этого?
Не надо?
Нет. Но он писал там в том числе, что неоднократно сталкивался с такими случаями, когда ему залезали в штаны.
Залезали в штаны.
И в том числе в метро, и в парламенте.
Ну, хорошо, сейчас. Давлетгильдеев отметил, что в тот момент не пресек действия Жириновского, поскольку он был юн и робел перед высокопоставленным российским чиновником, а также считал в период до камин-аута, что вина в домогательствах в его адрес лежит на нем же. «Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее. Казалось бы, что я обязан смотреть им в рот. Да и вообще, почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны. Да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность, даже если намек был чужим харассментом, пояснил журналист. При этом Давлет Гильдеев подчеркнул, что его история ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР. И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать... А! Давлет Гильдеев полагает, что история с приставанием Слуцкого, с приставаниями Слуцкого, запущена самой ЛДПР для того, чтобы показать, что в партии есть по меньшей мере один депутат, интересующийся женщинами. Да, хотя бы один депутат, интересующиеся женщинами, есть в ЛДПР.
Ну, поэтому такая Слуцкий... шутка пошла после начала.
А это шутка, да? Это шутка, значит, это была шутка.
Нет, ну смотрите, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Такая шутка пошла после начала скандала со Слуцким, и он ее цитирует и говорит, что это, скорее всего, правда. Вот так.
Ну, любой человек может... Действительно, важное соображение высказал один из наших слушателей, что ведь, человек может стараться бросить тень на кого-то.
Да.
Бросить тень. Потому что он продолжает. Я не говорю про принцип отбора помощников для Володина или сотрудников аппарата главы правления «Газпрома». Здесь он может пытаться бросить тень. А с другой стороны...
А зачем?
Не знаю. Ну как? Из чувства неприязни какого-то.
Ну, хорошо, давайте мы не будем ему верить на слово про то, там, что происходит в партии. Он не может отвечать за всех.
Ну, вот он говорит. Он говорит, вот Давлет Гильдеев, да. Давлет Гильдеев, который,
знаете, новая, что было с ним.
Такая новая рыбка, если хотите, новая черная рыбка русской политики, господин Давлет Гильдеев. Он говорит, да, Леонид Слуцкий глубоко гетеросексуальный человек. Но ведь десятки депутатов, продолжает Давлет Гильдеев, предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков. Мы не знаем об этом.
Мне кажется, мальчиков надо защищать.
Мальчиков надо защищать.
Они в более уязвимом положении.
Как тебе сказать?
Ну как, потому что если против женщины что-то совершается, все равно мужчина с достоинством сразу...
Ой, какая же ты
такие...
сексистка, дорогая.
Определенно.
Какая же ты сексистка.
А я вам разве говорила, что я феминистка? Нет.
Боже, она сексистка.
Я считаю, что каждый должен выполнять свою роль.
Нет, да.
Мужчина должен вести себя по-мужски.
Скажи последнюю фразу, чтобы всех убить. Скажи, баба, она и есть баба, что с ней делать, надо ее того...
Я имею в виду, что если вы так рассуждаете, так считаете, то вы должны соответствовать
неким критериям,
тоже сексистским.
Только что перед вами Хасаншина произвела сексистскую выходку, которая в сущности свелась к утверждению «баба она и есть баба, что с ней делать?»
Нет, подождите, да. Сергей, нет, если да. вы утверждаете, что дело женщины – это только варить борщи,
нет,
то тогда и вы должны соответствовать всем правилам сексистской логики, правда?
Кто сказал, что дело женщины варить борщи?
Я говорю вам о том, как рассуждает большинство. Большинство хочет идти по двойным стандартам. Женщина, ты вари борщи, а я буду делать все, что я захочу, и я буду лениво валяться на диване. Нет, дорогой, если ты хочешь, чтобы твоя женщина варила борщи, иди забивай полки.
Я тебе открою страшную тайну. Сейчас вот послушай меня. Твое художественное воображение попробую... Вот сейчас послушай. Твое художественное воображение попробую классифицировать, систематизировать. Значит, в сущности, в патриархальном обществе дело женщины не варить борщи. Дело женщины в том... очень важная вещь, вот послушайте. Не обязательно надо понять, но я скажу, что до патриархального общества существует две вертикали, мужская и женская, вертикали власти. Угу. Вертикали власти. И для того, чтобы заполучить девку, мне надо договариваться со старшиной материнского, как бы, ну, понятно, да, со старшухой. То есть старшухе сказать, что вот я хочу то-то-то. А, понимаешь, да?
В смысле?
Да? Ну, при матриархате существуют две вертикали власти.
Мы уже про матриархат,
бабы,
хорошо.
Бабы держат свою вертикаль, мужики держат свою вертикаль. И вертикали общаются через старших, понятно, угу. да? Общаются через старших, главным образом. Значит, это при матриархате такому ярко выраженном. А при патриархате женщины прикреплены, как жемчужинки, как угодно, хочешь, так сказать, там, можно другой образ какой-то менее приятный. Как икринки. Женщины прикреплены к мужской вертикали. Понятно? То есть ты есть то, ты, баба, есть то в мужской вертикали, что есть твой мужчина. Если у тебя нет мужчины, если у тебя нет мужчины, значит, что есть твой отец. Понятно, да? Ну, условно говоря, ты чья? Тебе вопрос. Ты говоришь, Петина. Я говорю, а Петя кто? Там говно его фамилия. Значит, и твоя фамилия говно. Понятно, да? Ты говоришь, да, но я дочка Ивана Ивановича. А я говорю, опаньки, вот здесь минуточку. А Иван Иванович у нас какой-нибудь завкафедрой в университете, понимаешь? Угу. Я говорю, опаньки. И я начинаю тебя числить по другой по клеточке вертикали. Понятно, о чем я говорю? То есть ты либо отца, либо твоего мужика в патриархате. Там нет про борщи. Там нет про борщи. Может, ты просто будешь ходить, бриллианты носить, больше ничего. Понятно? Смысл в том, что вы принадлежите шершалем. Ищите мужчину. За каждой бабой ищите мужчину. Понятно? Она чья-то. Она не просто так сама по себе блуждает. Она чья-то. Понятно? И этот кто-то за нее впряжется. Вот и все. Или папа, или мужик ее. Вот в этом есть, кажется, патриархат, патриархальность. А в современном мире, когда патриархальность разрушается, она, обладающая чувством собственного достоинства, индивидуум, равный другим индивидуум, потенциально, по крайней мере, в потенции, да, в возможностях, равный в возможностях и точно равный в человеческом достоинстве, всегда равный. То есть ты в человеческом достоинстве равна там маршалу Советского Союза, не знаю, сказать, там герою, понятно, да, в человеческом достоинстве ты равна любой женщине, любой жене, там, я не знаю, там, премьер-министра. Ты равна в человеческом достоинстве. Понятно, да? Это разрушение патриархальности. Разрушение патернализма. Разрушение. Оно сейчас постепенно идет с Запада. На нас. Мы к этому не готовы, как глубоко архаичная нация, лишенная гражданских институтов. Мы не готовы к этому. Вот в чем сущность, понимаешь? Дело не в борщах. Ты заявляешь, что
я приводила борщи. Извини, просто хорошо, как не иллюстрацию.
Не надо со мной. Я понимаю. Не надо со мной ругаться. Значит, ты поняла схему? Схема проста.
Да вы что, вы сейчас мне открыли такие удивительные вещи, о которых я никогда не думала. Ну что вы говорите такое?
Не надо вести себя как подросток с папочкой.
Это
Элеонора, не ругайся со мной.
Традиционные суждения.
Элеонора, не ругайся со мной, как подросток с папочкой. Тебя очень прошу. Давай идти дальше. Ну, на самом деле. Значит, смысл в том, что разрушается патриархальная система владения женщиной и прикрепления женщины к тому или иному мужчине. Эта система разрушается. В этот момент, когда она разрушается, претерпевает кризис, женщина оказывается как наделенная человеческим сознанием, достоинством, так и, внимание, лишенная защиты. Ты понимаешь, в чем специфика? То есть в обществе патриархальном ты была бы прикреплена, все равно прикреплена, но ты не могла бы быть не прикреплена. Не прикреплена была только девка с Казанского вокзала. Ты была бы прикреплена, понимаешь? Ты бы с 18 лет где-то была замужем и так далее, и так далее. Ты была бы прикреплена. И тебе был бы всегда мужчина, которому можно пойти пожаловаться. А в разложении патриархального строя, он падает, рушится потихонечку, он гниет. Ну, гниет, мерзость это. Ты получаешь как свободу, так и незащищенность в короткий этап перехода, понимаешь? То есть... Люди, мыслящие патриархально, видят тебя как незащищенную девочку. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, понимаю.
Они на тебя смотрят и говорят, она чья? Да ничья. А, пойдем трахаться. Понимаешь? Ты такая, я то, сёдра, земля, я человек. Они патриархально мыслят. Ничья, ничья, иди сюда. Тебя Слушки может кто-то защитить?
Не мыслил патриархально.
Патриархальнейший
человек. Потому что
человек.
Он знал, кому прикреплена человек. Эта девочка. Он говорит, у тебя есть муж? Окей, у тебя есть муж, и давай буду я.
Не, он это говорил, да.
Нет, она еще она хуже. Сказала, это отношение к рабу какому-то.
Она не сказала, что есть муж, она сказала, что у нее есть парень. Он сказал, хорошо, выйдешь замуж, будешь ему женой, а мне любовницей. Он это говорил.
Все равно он предполагал, что она... Если
все равно
вы
он предполагал.
Говорите о его патриархальном суждении, то он... она прикреплена.
Он хотел, он сказал...
Это даже
знаешь,
не патриархально.
Знаешь, это патриархально.
Это сверхпатриархально.
Это ультрапатриархально. Послушай, что он ей сказал. Вот с точки зрения прикрепленности женщины в патриархальном обществе. Он сказал ей, Слуцкий, ты прикрепишься к мужчине, фамилия которого Федя Фартучкин, говно его фамилия, но в качестве любовницы ты прикрепишься аж к Слуцкому, депутату Государственной Думы. Таким образом, твоя прикрепленность в качестве любовницы будет весить больше, чем твоя прикрепленность в качестве жены. Понятно, да?
О бедном гусаре замолвите слово, вот. Помните? Я предлагал вам больше, я предлагал вам интимную связь.
Да-да-да-да-да. Я не смотрел этот фильм чудесный, но я могу сказать следующее, что он ей сказал, ты прикрепишься к мужчине в моем патриархальном понимании, он ей сказал. Окей, но мужчина, к которому ты прикрепишься, говно его фамилия, а в качестве любовницы ты прикрепишься ко мне, мать, и тогда ты будешь ногой везде двери открывать, потому что твой статус будет неизмеримо выше, ты будешь любовницей Слуцкого, понятно, да? Это абсолютно серьезный государственный статус, вот что он ей сообщил,
он ей не предлагал статус. Правда?
Да статус в прикрепленности не цепляется
к словам. Он даже не предлагал прикрепленность. Он предлагал одноразовое удовлетворение своих потребностей.
Безусловно, нет. Безусловно, статус прикрепленности он предлагал. Другое дело, стал бы он соблюдать слово или нет, это вопрос. Но он предлагал статус прикрепленности в качестве любовницы. Вот в чем мысль патриархального мужчины. Но эта система рушится, Элеонора. Она рушится. Создавая для вас как простор для вашего чувства собственного достоинства, так и уязвимость, к сожалению, я должен это повторить третий раз. Уязвимость, есть переходный период. Через 100 лет не будет. У твоей внучки, там, правнучки, не знаю, у нее не будет этой уязвимости, потому что это будет с рождения признано, уже признано. Думаю, надеюсь, что у девочек маленьких, которые там идут сейчас в первый класс, тоже этого не будет, кошмара. Понимаешь? То есть общество за 10 лет подутрясется как-то. Вот общество поймет, что это просто люди, равные по человеческому достоинству всем. Но сегодня, в начале пути, скотина рукосуйская, считает, что она не защищена, и поэтому можно. Вот в чем дело, понимаешь?
Для этого и нужен веке, такой скандал.
А в 19 веке тоже не мог бы, я имею в виду, если бы она была чужая, она была бы прикреплена к другому мужчине. Не мог бы. А сейчас может. Вот это всегда в социальной революции возникает момент возможностей и слабости. Не спорь со мной, сейчас что-нибудь скажешь, зачеркнешь сказанное мной, мне придется повторять 4-й раз. Нет, не спорь. Молчи. Найди мне эту, которую не домагивались никто. Ну, это же прекрасно было. А? У тебя есть?
Да. Посмотри. Хорошая.
Есть девчоночка одна у нас. Девчоночка хорошая, депутаточка. Слушай, а еще депутат какой-то заявил, значит, что они сами сучки. Кто вот этот? Не помнишь?
Ой, их на самом деле так много. Вот, например...
Да.
Сейчас я вам скажу.
Она у меня не распечаталась. А я не знаю, куда у меня... А знаешь, куда у меня? В даунлод улетело. Сейчас, ребята, у меня в даунлоде это лежит. Господи, сейчас мы найдем. Даунлод.
Вот, например, был
да.
этот...
Сейчас.
Сейчас я его найду.
Во-во-во, дай я прочитаю. Дай. Раиса Кармазина.
Кармазина, да.
Раиса Кармазина. Очень уважаемая госпожа депутат. Ко мне никто не домагивался. Была в 300 раз красивее, чем они. И не глупее их. 50 лет работаю. 49 лет стажа будет с 1 июля. С 18 лет никто не домагивался. Никто не домагивался, она повторяет. Не давала повода и не давала ничего. А если бы кто домагнулся, влепила бы. Раиса Кармазина, депутат от «Единой России». Значит, она говорит с известной, может быть, даже обидой, да, что нет, к этим домагиваются.
Я искала ее фотографии,
Ну, нашлась она.
Молодой.
Вот. А, молодой?
Другие СМИ тоже искали, тоже не нашли.
В 300 мы хотели раз сравнить, красивее, да, и не давала.
Действительно, в 300 раз или не в 300. На мой взгляд, ну, при нынешних фотографиях, 300, раз, 300 раз это очень сильное преувеличение.
Ну, интересно, Фатих Сибагатуллин, депутат Государственной Думы. Кто такие журналисты? Это сейчас, сейчас они говорят. Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Она здесь, она ошибается, конечно. Она серьезно ошибается. Фатих Сибагатуллин, вы ошибаетесь. Не несколько лет назад, нет. Володин сказал им, если не нравится, пусть освещают в другом месте. Пусть они прилично одеваются. Разные части тела не показывают. Фатих. Фатих, а какие части тела вас волнуют, женщине? Меня волнуют глаза, например. Глаза прятать или что?
Конечно. Глаза тоже прятать.
Меня волнуют глаза. Блеск в глазах какой-то, знаете, это ум в глазах. Меня волнуют глаза. Мне кажется, это самая эротичная часть. Как глаза спрятать? Фатих, не знаю. Пусть они прилично одеваются. Разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет... А бывает ушко такое, бывает ушко. Такое нежное, нежное ушко. Ну, а хорошо, не буду. Пока женщина не захочет, мужик не будет приставать. Ну, как вам сказать, Фатих? Тогда бы не было изнасилования при взятии городов. Знаете, когда берут города, там, сказать, там, в войну. Есть изнасилование, и ничего они не хотят, нет. Они не хотят, а их все равно, ну, как бы они добыча, понимаете? Женщина, да, добыча, Фатих. Так что нельзя говорить, что женщина всегда только хочет. Я много прожил и много видел женщин, говорит Фатих. А тех журналистов не видел и видеть не хочу. Не знаю. Это вот просто, понимаете, это столкновение культурное, гигантское культурное столкновение. Я хочу сказать, что было культурное столкновение, которое привело к падению страны. Упал Советский Союз. Потому что в какой-то момент мы стали презирать отцов. Я тебе рассказываю. Мы же разрушили страну.
Да.
Страну разрушили. Когда вы будете искать, кто разрушил Советский Союз, я вам скажу, мы. 30-летки того времени. 30-летки, 25-летки того времени. Мы завалили Советский Союз. А почему мы его завалили?
Угу.
Вопрос.
Почему?
А потому, что у нас была культурная пропасть с нашими отцами. И мы хотели украсть у них и разбить их страну, и сломать их страну, и разбить их мир, и исковеркать их мир, и опозорить их мир, и помочиться на их мир. И мы это сделали. Потому что у нас была культурная пропасть. Они были, с нашей точки зрения, дураками, которые пели «Сняла решительно пиджак наброшенный». Понимаешь? А мы слушали Оззи Осборна. То есть мы слушали Оззи Осборна, я просто поясняю вам. А они сняла решительно пиджак наброшенный. И в этом колоссальное, гигантское было противостояние. И в результате нам пришлось сломать страну. И мы ее сломали для того, чтобы слушать то, что мы хотим. Поняла? Вот сейчас я вижу, как возникает какая-то сняла решительно. Я пытаюсь вспомнить эту песню. Я помню, что она была такая пьяная песня, которая непрерывно слышалась из каждого окна. И скажи, я ненавидел все, вообще все ненавидел. Я ненавидел всем нутром каждую секунду своей жизни, когда звучала эта песня. Правда, ну как-то так. А?
Почему?
Ну, когда она меня вызывала чувство глубочайшей брезгливости. Я не помню почему. Но результатом стало то, что мы разрушили страну, ребят. Просто я это не шутка совсем. Вы думаете, шутка? Хрена там. Вот сейчас есть огромная, гигантская культурная пропасть. И эта пропасть, она приведет к плохому, я думаю. Надо как-то ее залечить, быстренько зашить.
От горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Не постоянно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай мне дров, Сережа! Все деньги нарожал!
Десять часов шесть минут, пятница, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасашина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
5716. Ну, ребят, ну все, мы видели его. А, сегодня пятница. Слышь, чё?
Пятница.
Сегодня пятница. Вот это я понимаю выход. Вот так ни с того ни с сего. Бэмс, пятница. Слушай, значит, 57, мы увидели 57-57 на этой неделе. Мы увидели 57-0. Мы увидели 0-1. 57-16. Ну ладно. 70-75. Это меня уже перестает вдохновлять. Это когда, если бы он качался как-то, и, а он такой, 69-50, под 70 нефтится. 1-23-47, там же, где вчера евро-доллар в паре. И мы видим на 8-394 биткоин-доллар, который, наверное, запретят во всех странах мира. Мне вчера прислали ссылку. Спасибо большое. Хорошо. Слушай, и еще про налоги. Значит, что налоги будут 15% вот этот НДФЛ. Ну, что ты считаешь?
Что я считаю?
Да, от городской
хорошо,
бедноты.
Хорошо это или плохо?
Выступи, пожалуйста, от имени городской бедноты.
Нормально.
Она живет на Соколиной горе просто. И я просто, ну, там депрессивный райончик такой, адок такой, адок.
Я не думаю, что люди прям не заметят, как нас уверяют в правительстве.
Почему не заметить? Заметь.
Вот, я думаю, что заметит, но я не думаю, что это настолько критично,
вот у меня
100 чтобы
тысяч, например,
вызвать
у меня 100
какое-то
тысяч.
Серьезное возмущение.
100 тысяч, платил 13, получал, соответственно, 87. Теперь будет 85. 2 тысячи папа Карло забрал. Куда? Зачем? Я понимаю это? Нет, я не понимаю. Почему я не понимаю? Я тебе объясню, почему я не понимаю. Я не понимаю, потому что дороги не строятся. А если строятся, то я их не вижу. А значит, больницы становятся все более платными, образование становится все более платным. А, значит, что еще? Да, продукты дорожают. Значит, нормальных продуктов нет. Ешь мыло вместо сыра. Какое-то мыло, говно ешь вместо сыра. Значит, при этом, да? Еще и дорожает. Это говно еще и дорожает. Вот. И при этом тебе говорят, теперь будет не 87, а 85. Хорошо. А мне-то как-то не по кайфу. Ну, а почему я 2000 кому я отдал? Папе Карло. Кто этот папе? А куда он понес их? Объясни, можно мне понять?
Ну как, понес на новую, вон, ракету, на Пересвет какой-нибудь. Посейдон, Буревестник.
Ну, я рад как-то, я рад. Ну, я сильно рад. А?
Ну, а что, запускать ракеты хотим, а платить не хотим?
Не знаю. Мне на Сирию куда-то, на хорошее место куда-то. Не знаю. Хорошо, я про 15% про эти Минфин предлагает. Но уже все серьезнее и серьезнее. Это сегодня в газете «Ру», «Россия 2024». Кто заплатит за реформы? Какие-то реформы, смотри. Значит, проблема в том, и это справедливо отмечает президент, что мы должны развиваться. Вопрос в том, что мы должны, по словам президента, увеличивать некоторые наши данные экономические в полтора раза. Полтора раза, слышишь?
И это еще чтобы это сделать, мало.
Да, ну есть же экономисты, которые помогали президенту готовить послание. Совершенно, совершенно точно это известно, что, ну, почему? Президент серьезно относится к цифрам, всегда серьезно. Значит, экономисты. Значит, рядом сидят экономисты, которые считают, когда, тогда что надо? Тогда надо 5-7% развития в год. 5-7. То есть, да. Как в 2003 году каком-то, угу. Да? Но их нет. А с чего их взять? А с чего их взять-то? Не с чего. Ну, не с чего. Я не знаю, мне, вот если бы я сейчас серьезно говорю, я изумляюсь отваге и мужеству наших руководителей страны. Изумляюсь в хорошем смысле. И только на них уповаю. А?
Да.
In Putin we trust. Только я на них уповаю. Что они там умные, он их организует, как-то посадит, они что-то придумают. Но если бы меня посадили, вот так сказали, Сережа, давай, я бы сказал, да ну вас в жопу. Я бы не стал. Я тебе серьезно сейчас говорю, абсолютно. Я бы сказал, да ну, это все, кранты.
Вы считаете, что это неосуществимо?
Да все поздно уже, не знаю. А я не знаю, что делать. Давайте спросим, слушайте. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Да. Я вот считаю то, что нужно взять вот это правительство за шиворот.
Нет, а что, нет, ну хорошо, ну это эмоция, а теперь давайте разум. Ну вот, теперь, смотрите, взяли за шиворот и вас посадили. Давайте, берем в руки карандаш, понеслась, что делаем?
Вот я считаю то, что правительство не должно строить бюджет на налогах и зарабатывать на гражданах. Правительство должно зарабатывать на чем угодно, там, на продаже танков, там, технологий. Если ума не хватает, там, на продаже каких-нибудь, не знаю, запрещенных... Да.
А как же стартовый капитал для
как вас звать?
Меня Дмитрий.
Дмитрий, а вот говорят другие люди, я их слушаю, и с виду умные вещи говорят. Они говорят, если правительство где-то, так сказать, там косит свое бабло в стране, а нам дает жить самим по себе, то мы никогда не станем гражданами. Вы, Дмитрий, когда у вас будет зарплата 200 тысяч, и вы из них 120 отдадите правительству из 200, 120 отдадите правительству, тогда вы станете гражданином. Почему? Потому что вы станете спрашивать: Петя, Федя, а я же вам дал 120 тысяч. А что вы с ними сделали? То есть, условно говоря, высокие налоги, есть такие деятели, которые это говорят, что высокие налоги ведут к гражданственности. Нет?
Ну, налоги, если они высокие, то уровень жизни в этой стране должен быть тоже высоким. А не таким, как у нас.
Да, у нас мы на выживании. Мы на выживании сидим.
Мы на выживании и отданы сами себе, вот граждане.
Да, да. И нас еще начинают стричь. Нам неприятно. Понимаешь, в чем дело? Есть некий общественный договор, Элеонора.
Да.
Общественный договор между тобой и властью. Он везде есть. Везде. Но он строится на разных основаниях. Значит, есть основания очень разные. Есть пример какой-то, так сказать, активного участия, не знаю, там, Швейцарию какую-нибудь взять, да, где постоянно идут референдумы, где власть все время закрывается референдумами, что вы же сами решили, вы же сами то. Вот. А есть некая российская схема, которую я позволю себе описать штрихами вот так. Нам, мужикам, говорят, ну, извини за некоторый, так сказать, сексизм, нам, мужикам, говорят, ребята, выживайте, детей кормите как хотите, как получится. А мы сами будем где-то, то есть там у нас есть нефть, госкорпорации, у нас много госкорпораций, ты знаешь. По разным вопросам есть госкорпорации, причем по ключевым тоже, где доходность высокая, есть госкорпорации. Ну, газ, ну, нефть, понятно, да? Значит, и там мы будем сами, значит, сказать, там получать прибыль, не вашего ума дело. И тратить в том числе на вас, дураков. Вот вы, дураки, пойдете в больницу, а мы вам раз, купили томограф компьютерный. А вы, дураки, пойдете в школу, а глянь, что, у детей чистые парты, там столики, все. Понимаешь? А, то есть правительство нам говорит следующее. Вы, как хотите, там прорываетесь, а мы заберем самое вкусное в этой стране, самое вкусное. Но с этого вас, подонков, тоже будем подкармливать, и ваших стариков, вашу мать, вашу бабку, мы будем подкармливать, говорит правительство. Теперь правительство приходит к нам и говорит, слушай, так получилось, что это ведет нас в тупик.
Что мы отстаем.
Мы идем в тупик, но мы не развиваемся даже как мир. Мир 3% в год, а мы от силы 1,5-1,7, там меньше 2. Ну и мы ставим амбициозные цели развиваться 2% в год, то есть хуже, чем мир. Мы хотим развиваться хуже, чем планета Земля. Планета Земля будет развиваться так, а мы хотим хуже, говорит нам. Это значит, мы преодолели рецессию, говорит нам правительство сейчас. Правительство говорит, мы преодолели застой. Скажите, пожалуйста, а как вы преодолели застой? Ну, мне интересно. Они говорят, мы стали развиваться хуже всего, чем, хуже, чем мир. Не хуже всех в мире, но хуже, чем мир в среднем. Я говорю, и это вы называете преодолели застой? Они говорят, да. Рашите нас поздравить. Шампанского. Я говорю, подождите, но развитие, это должно быть выше, чем мир. А вы хотите хуже, чем мир. Понимаете, что я говорю?
Они, да, конечно.
Они откровенно говорят, мы преодолели застой, мы развиваемся хуже, чем в среднем по миру. Ну, я думаю, что это не праздник тогда, это наоборот горе. Значит, понимаешь, они к нам приходят, говорят, вот эта схема, которую мы создали, с госкорпорациями и все это, она не работает. Ну, не работает. А мы говорим, ребята, а чего вы хотите? Они говорят, чтобы вы помогли. Мы говорим, подождите, вы самые вкусные куски, ну вот я бы сказал, если ко мне пришел бы человек из правительства. Нет, ну какой-то пришел бы человек из правительства большой, я бы распластался и целовал ему кроссовки. Целовал бы кроссовки, товарищи?
Конечно.
От почтительности, так меня воспитали. Я же советский человек. Но я, если бы там поменьше какой-то человек пришел, я бы ему так сказал. Что ты хочешь? Денег. Я сказал, подожди, вы построили экономику, вы, не я, вы. Построили великую энергетическую державу. Я помню это хорошо, я же не вчерашний. Великую энергетическую державу. Вы в госкорпорации забрали самое вкусное и все самое интересное в этой стране. Ну, вы забрали. У нас. У кого забрали-то? У нас. Хорошо. Вы там получаете сверхприбыли. Окей? Да. Ребята, вы вась-вась с нефтяными фирмами, которые вы еще не забрали. Какие-то фирмы они не успели забрать, но они с ними вась-вась. Вы же все время третесь вместе. Да, так точно. Ребята, и вы говорите, что вам не хватает. Так это что? Ну тогда отдайте нам. Отдайте нам «Газпром». Людям. Отдайте нам тогда «Роснефть». Отдайте. Если вам не хватает. Ну почему вам не хватает? С чего же вам не хватает-то? Они говорят, конъюнктура рынка и происки западных стран. Ребята, но в день, когда вы пришли строить всю эту ахинею, вы же знали, что будет рынок? Да, будет рынок. Вы же знали, что будут западные страны? Ну да. Так что же вы сейчас нам рассказываете, что Земля круглая? Вы же знали в первый день, что она круглая. Окей. Так идите в свои госкорпорации, возьмите с них деньги. Это одна позиция. Вторая позиция. Вторая позиция важная. Один пишет, мужик. Хорошо. Только настоящий гражданин требует с правительства и становится гражданином. Какой? Такой, который платит высокие налоги. Потому что он тогда много требует с правительства. Я не знаю, где правда. Поэтому я спрашиваю слушателя, где правда? Может, действительно повыше налоги, и мы начнем спрашивать с правительства?
Здравствуйте. Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я бы хотел предложить, как вот, я думаю, логика вообще неправильная, и даже в бизнесе. Но если не получается собирать больше, нужно попробовать обратный вариант. Надо снизить этот подоходный налог, не знаю, до 10%, и... Во-первых, повысить собираемость, а во-вторых, если не хватает денег, просто переложить их на те же самые, как в другой вид налогов.
Напоминаю,
тех же самых...
10, вы говорите 10.
Да.
10. 10% брали с нас татаро-монголы. Иго. Это называлось иго. Вы же помните?
Да.
Я вам напомню.
Да.
Значит, татары брали с русских 10% с оболями, чем хочешь. И 10% брала родная наша православная церковь. Итого с нас драли свои православные церковь 10 и татары 10. Князь, я не знаю, с чего питался. То ли ему кидала православная церковь, то ли ему кидали татары.
Зато собираемость какая была.
Но татары брали 10, и это называлось иго. Иго. А сейчас берут 13, это называется лафа. Как это, я не знаю. А? Но я пытаюсь понять. Орда посправедливее будет, говорит Алекс. Ну, я не понимаю, я пытаюсь понять. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте.
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 Нет, Роман, я вообще считаю, что...
Роман, извините, быстро скажу. Ауди развернула посреди третьего транспортного кольца внутреннее перед Вавилово. Будет коллапс, пишет нам Тамазик на БМВ. Тамазик, хорошего дня и спасибо за информацию. Ауди посреди ТТК развернула на внутреннем ТТК перед Вавилово. Спасибо. Да, продолжайте, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, над нами эксперимент ставят по закручиванию гаек со всех сторон. И это такое ощущение, что это вплоть до того, что международный эксперимент о том, насколько человек может... Почему международный? Ну, да. Потому что все-таки наше правительство общается, ну, живет за счет, наверное, тоже международных каких-то вливаний.
Да
и...
нет, это не так, ну, вы знаете, что нет. Ну, нет, ну, это было, вы опоздали на 25 лет. Ну, нет, ну, правда, 25 лет назад.
Но, тем не менее, я опять же считаю то, что на протяжении всей своей истории российский народ жил по одной и той же схеме, когда верхи просто не дают отвечать за самих себя низам.
Российский народ не участвует, не субъектен, это правда. И живет на уровне выживания, всегда на уровне выживания, субсистенции. Потому что его дело геройски погибнуть за императора. Больше никаких целей у него. Абсолютно никаких целей других у него нет. Причем тут международный эксперимент, я не понял, но не важно. Слушай, дай мне. Ну ладно, товарищи, значит, ведут вам процент, что надо, то и ведут. Можно я скажу?
Что? Что-то плохое хотите
хотел сказать?
Хотел
сказать, я напомнить хотел, как с Черномырдином как-то разговаривал с людьми однажды давно.
Рассказывай. Не, я не знаю, как.
Не знаешь? Он прилетел на север, там забастовка намечалась в газовой отрасли. Значит, и он прилетел, и собрание. Ну, все начальники участков там, полный зал большой. Вот. Он сел и сидит. И говорит, вот сколько люди говорили? 2 часа люди говорили. 2 часа с места говорили. 1, 2, 3, 4. А он только воду пьет. У него кувшин, сидит, воду пьет. Виктор Степанович. Значит... В конце говорят, ну что, все высказались там, ну, ведущие собрания. Все высказались, товарищи. Все высказались. Кто-то хочет еще высказаться? Нет, никто не хочет. Ну вот, Виктор Степанович, вот видите, люди высказались. А Виктор Степанович прилетел на самолете. Он смотрит на зал и говорит, я так понял, вам денег надо. Зал такой, да-да, ну правильно, действительно, а что? Значит, он говорит, хрен вам вместо денег. Встал, вышел, сел в вышел из здания, сел в машину, вышел из машины, сел в самолет, улетел в Москву. Все. Он произнес две фразы. Из-за этого летел из Москвы. Я так понял, вам денег надо. Первая фраза. Вторая. Хрен вам вместо денег. Встал, все, на этом закончил. Значит, я считаю, что Виктор Степанович в этом смысле... да, нет, а что сказали люди? Вот это самое смешное.
Что?
Когда он сказал, хрен вам вместо денег, и пошел. Все опешили, и сразу же кто-то заговорил, в зале заговорили, ну, за работу, товарищи.
Вот я вам... Не больно-то и хотелось.
Да, не больно, зачем нам деньги? Что нам прокус денег? Товарищи, я вам скажу теперь, за работу, товарищи. Ну, давайте. Дай мне певицу эту. Где певица? Ну, скажи, ну дай мне певицу. Мне хочется попеть.
Видео хотите?
Да. Давайте, хочу я видео. Давайте, дай мне посмотреть.
Открою вам.
Дорога.
Например. Кажется.
Да. Вот это? А что это? Это
«Пропадаю я».
«Пропадаю»? Нет, давай сразу ту, которая кабриолет.
Кабриолет.
Ее сняли с самолета сейчас. Буянила. Но мне кажется, она имеет право. Она пела кабриолет. Вот. Мне кажется, она имеет право. А? Она сейчас... Сейчас ее сняли с самолета «Аэрофлота», да?
Да, Аэрофлот у него был конфликт с стюардессой.
Аэрофлот справедливо, я на стороне Аэрофлота, запомните, честное слово. Потому что сколько можно веревки, видите, из всех слуг...
Ну, она просто хотела пройти с собачкой.
И чё? А затем она придет с крокодилом, а потом она еще с кем-то придет. Хватит!
Что я делаю и где...
Я не знал про эту женщину, но...
Ночами пропадаю я.
Нет, это не то.
Просто обе играют.
Давай.
Куда-нибудь.
Во! Куда-нибудь.
Вспомнишь, меня забудь. Обернешься, меня теснее, да я сяду.
Я сегодня утром...
Кабриолет.
Я сегодня утром сказал Элеоноре неожиданную для себя мысль. А если это русская Эдит Пиаф? Если вот эта женщина с собакой, которая кидается на аэрофлотовцев, я здесь занимаю сторону Аэрофлота, напоминаю, если она русская Эдит Пиаф, вот может быть такое? Ну, кто разбирается в музыке, вот скажите мне. Может быть... Я почему говорю? Мы же с вами думаем, что это типа кошмар-кошмар, да?
Есть такое, да.
Мы так думаем. А на самом деле высоко вероятно, что это Эдит Пиаф русская. Ну, такая вот, через 50 лет люди будут в слезах слушать... как ее зовут?
Любовь Успенская.
Люди будут в слезах слушать Любовь Успенскую. в слезах. Говорит, вот была эпоха, вот была эпоха. И когда она уйдет, а все рано или поздно уйдут, а все будут говорить, закончилась великая эпоха, ушла, уходит эпоха, будут говорить про эту женщину. Как ее зовут?
Любовь Успенская.
Спасибо. Значит, представляешь? Ну, это же может быть. Это же может быть. Мы сейчас не ценим. Мы слушаем Эдит Пиаф, и мы говорим, ну, вот Эдит Пиаф. А что в сущности Эдит Пиаф? Ну, что? Кабриолет. То же самое, слышишь? Кабриолет. Кабриолет, кабриолет. Кабриолет. Ну, что, это не одно и то же? А? Я спрашиваю. Сейчас хорошо будет. Вот здесь мне хорошо делается. Вот здесь мне хорошо. Mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Ну согласись, и все.
У нас просто, знаете, у нас разные напитки. Вот Эдит Пиаф, она под вино. А Любовь Успенская, она под водочку.
Не верь всем этим рассказам. Не верь.
Как не
уже
верить?
Давно. Уже испанцы потребляют больше пива, чем вина. Понимаешь, все. Уже вина никакого нет. Все,
а
уже
в то
пиво.
Время, когда пиво, пила пиво. Пиаф, все еще пиво. Было
вот
так.
Она, Эдит Пиаф кричит на мужчин. У нее есть такое. Вот здесь. Сейчас она начнет кричать. Она реприманд кому-то делает. Реприманд. Да. Flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur. У меня по тону, я не знаю, что она поет, я не знаю французского в такой степени. Я разбираюсь более-менее в меню и понимаю, что меня обманывают в Париже всегда. Но здесь, я так понимаю, она чем-то недовольна.
Может, она бросит копеечку?
Вот сейчас, слушай.
Милорд.
Нет, она говорит, ici c'est confortable. То есть наоборот,
что вы скучный такой, милорд.
Нет, она говорит, нет, она говорит, комфортабль, все хорошо, говорит, по кайфу все, по красоте все сделали, она говорит. Она, да? Она говорит, сейчас по красоте все сделаем. Серьезно? Ну ладно, хорошо, скажите мне, кто разбирается в музыке? Может, я не разбираюсь в музыке? Может быть, это женщина, как ее зовут? Собачка, как ее?
Любовь Успенская.
Может, она и есть Эдит Пиаф современности? А? Ну скажите, кто разбирается? 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
На самом деле, знаете, вот про Успенскую, каждый раз, когда я вижу, или слышу, точнее, про подобные ситуации, вот надо всегда, каждый человек должен помнить, что ты, несмотря на любую твою заслугу, ты остаешься таким же человеком, таким же гражданином страны и прочее, и прочее.
Это странная мысль. Странная мысль. Она не может прийти. Но почему странная? Потому что мы живем в феодальном обществе. Она рождена в феодальном обществе. Ей все время говорят, что она в феодальном обществе. Ну почему нет?
Слушайте, Сергей, ну потому что есть определенные правила того же Аэрофлота. Точка.
Ну понятно. Хорошо, а что она, Эдит Пиаф в современности?
Ну, я не знаю, мне кажется, Эдит Пиаф-то получше будет, нет?
Все-таки да?
Мне кажется, да.
Спасибо большое. 7373948. Я пытаюсь какого-то музыковеда, какого-то человека, который мне скажет, почему Любовь Успенская и все-таки наконец-то откроется, что
претендует
она...
Претендует на полет
она,
собачки
она, без правил. Она Эдит Пиаф современности.
Доллар появляется в кармане. Бегу туда, где эта девочка поет.
Сейчас она, да.
Люба, Любонька, целую тебя в губоньки. Как ты поешь, как соловей.
Но это же вот русская Эдит Пиаф, она. Русская Эдит Пиаф с поправкой на Россию, простите. Но с поправкой на Россию.
Сегодня ты на
праздник. А если бы Эдит Пиаф родилась в России, она вот это и пела. Я тебе клянусь, но я серьезно.
Браво! Мои родные россияне дорогие и заграничные веселые друзья.
Подъем, мы продолжаем. Слушайте, руководители, у меня какие-то зарисовочки такие есть. Руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтера из-за умершего кота. Ну, кот действительно умер, и все. Вот, они были в горе. Это Курск, Курск, понимаешь? Благотворительный фонд там. А благотворительный фонд, который ухаживал за котами.
Нет.
Да.
Они собирали деньги на кота. Якобы на больных детей. А кот был их личный.
О, ну надо же.
Там, да, там такая сложная история. Непонятно, на самом ли деле передавали они деньги детям. Или они только собирали их.
Ну тогда все понятно. То есть это не приютский кот, как здесь на фотографии. На фотографии целая куча приютских котов. Ты видишь? На Ленте.ру. А это был специально их личный кот, которого заморил волонтер. Каким-то образом. Они его зазвали на хату. И там его угрожали сбить и насиловали. В отношении, так сказать, их 24-летнего волонтера и 21-летнего волонтера, которые изнасиловали 18-летнего волонтера, возбуждено уголовное дело. Видишь, вот это жизнь наша, чтобы ты понял. Не надо ехать далеко, не надо ехать в провинцию. Достаточно почитать интернет-ресурсы. И сразу чувствуешь запах жизни. Да,
да, очень что пугает. Нет? Особенно, когда... начинаешь думать о том, что мир добрый, славный, верить в людей. Потом читаешь новости и перестаешь.
Мир добрый. Он добрый, он добрый. Он, как бы это сказать, ведь очень часто...
Знаете, после истории с краснодарскими каннибалами,
да,
я вдруг подумала, что, ну, мы периодически ездим, да, в какие-то города, сама путешествуем, страшно. Ты идешь по улице, и ты даже не подозреваешь, что этот человек может тебя там стукнуть по голове, затащить там куда-то к себе в коморку и съесть не потому, что ты плохой, не потому, что ему хочется там надругаться над тобой. Нет. Или отобрать золотые сережки или еще что-то.
Протеин.
А просто так, ему не хочется просто. Мяса.
Протеин, протеин, протеин.
В смысле,
протеин.
Нет никакой особенной логики, протеин, нет никакой справедливости нет.
Дорогая
в этом
наказании. Дорогая моя, в протеине вся логика этой планеты. Протеин, азотистые основания, вот что ему нужно.
Ну, он может выбрать любого, ну, то есть... Любой может оказаться в этой ситуации.
А, то есть ты рада подтолкнуть товарища
вперед. Думая о том,
вперед.
Что этот мир добрый и славный, такая, к любому Хасанша можно обратиться такая. Там. Да. Простите, а как пройти вот туда-то?
Хасанша, она такая,
ты, может,
подружку толкает вперед, говорит, Галочка, ты давай, потому что ему же нужен любой, ему же просто протеин. Зачем же я? Ты, Галочка,
знаете,
иди.
Как в «Симпсонах»? Пришельцы, не забирайте меня, у меня семья и дети, заберите их. Вот.
Да, я хотел сказать, что жить. Самое страшное, когда ты говоришь, что мир добрый, и ты надеешься на то, что мир добрый, мне приятнее, когда мир и злой, и добрый. Почему? Потому что когда злые люди причиняют тебе вред, ты это более-менее, как бы сказать, воспринимаешь... картина мира.
Ты понимаешь, почему?
Нет, картина мира для тебя понятная, что творится да. зло, да, злые крики, злая лексика, злые удары, что-то все злое, да? А вот когда тебя убивают добрые люди, ну, просто убивают, ты испытываешь какую-то сложность, как мне, ну, мне
потому
кажется.
Потому что ты не понимаешь.
Не понимаешь, как это. Ну, вот, допустим, я, извини, сейчас мы перейдем к этой девочке из Покрова, прекрасной, но мы сначала вернемся к старым девочкам, которые уже, так сказать, там отыграны, «Комсомольская правда» все равно написала, у них такое расследование в «Комсомольской правде». Значит, о девочках, которые стреляли в классе, которые заперли семиклассниц и семиклассников. И
ну,
их расстреливали. Ну, там, сказать, там расстреливали они не из боевых автоматов, но из травмата и так далее. Из пневматики.
Из пневматики.
Из пневматики. Да. Забитые девочки расстреляли одноклассников за травлю. То есть их травили, они принесли оружие.
Одна училась в этом классе. Через какое-то время в ее школу перевели, насколько я знаю, сестру. И она не очень общалась с одноклассниками, а после того, как перевели сестру, вообще перестала общаться с ними, стала только с сестрой, довольно агрессивная.
Да.
И, ну, еще там подруга была.
Но я вот, боюсь...
Ну, одноклассница.
Я больше понимаю злую расправу, чем добрую. Вот эта запись девушки, которая избивала мальчишку, которая сейчас инвалида, ну, там, сказать, там, била его ногами. И она рассказывает, как она била ногами. Угу. И вот это для меня, например, пострашнее. Это в Покрове, расшика я посмотрю.
Владимирская область.
Владимирская область, это здесь рядом с нами. То есть это не надо списывать на то, что там люди о двух головах, так сказать, там, или люди с собачьими головами живут. Нет, это прям вот рядом с нами. Девочка, А она девятиклассница, если я правильно понимаю. Что значит девятиклассница? Это
ну,
какой
я
возраст?
Не знаю, какой возраст у девочки.
15 лет, да? 15.
Там просто избивали этого семиклассника, 13-летнего, 13. Избивали девятиклассники. Она... Какой возраст у этой девочки, я не видела.
Мы не знаем, какая девочка. То есть девочка или семиклассница, или восьмиклассница. Или...
Ну, на фотографиях она такая прям нежная, прям такая вся
милая
няша.
Дитя,
да.
Милая няша, которая...
Белые, пушистые,
вот это что у нее на голове, вот это ушки.
Ну, это такой фильтр, да, смешные у которой девочки прикладывают
на
фотографии.
Да. Ну, это фильтр, да.
Мы сидели в снежке, там был Ваня,
у нее даже голосок нежный.
Голосок. Вот эта девочка.
Влад и Марик. Ну, 7 класса ты его знаешь. И что-то мы сидели до вечера, и пришел Дэн. И что-то они собрались искать Трусова, за что-то его пи***. Я как раз напомнила случай, когда он ко мне клеился у Дэна на хате, реально жестоко клеился, унижал и так далее. Ну, короче, они еще сильнее загорелись, вот. Они пришли, искали его Бородина, в итоге его там не нашли. Пришел еще Борисов, и Трусов сам пришел в Снежку. Ну, мы что, Вика уже ушла к тому моменту. Мы подорвались, сразу пошли, знаешь. Не знаю, как это объяснить, но лимонка это еще называют там. Короче, не суть, я тебе потом объясню. Вот, ну, короче, мы пришли туда, пацаны сняли куртки. Вот они сначала начали с ним разговаривать, потому что первый повод был то, что он что-то он клеился к девушке Дэна. Вот, что-то там еще Томров был как-то замешан. Завтра его, кстати, идем. Вот. И вообще полный капец.
И она имеет в виду, что завтра пойдут бить в какого-то другого мальчика. Другого мальчика, да.
И все. Марик такой, что-то подошел, у меня он типа, все, успокойся, сейчас все нормально будет. Он за дело получит, а мне все равно. Ну, короче, он начал снимать. Я вообще, у меня чуть ли не до слез. Я такая...
Чуть ли не до слез, это она испытывала возбуждение. Она говорит, что меня колотило.
Нет, скажи, первый раз ей действительно было его жаль. Там драка поделилась на две части.
Да.
Первый акт, в котором мальчики пинали этого юношу, который, кстати, с инвалидностью, у него там отклонение в развитии.
Да.
Они его пинали-пинали, но это было еще не так жестоко. Это даже она сама, эта девочка, говорит, как вторая часть. Угу. Первую часть она снимала на видео, и он там, конечно, кричит, но еще не прям, что очень сильный удар.
Да.
А вот во второй части, которую она не снимала, там уже все было действительно
скажи,
по жести.
Скажи, это 3.24 там у нас было подозрение? На 3.24 или на 2.24?
2.24, по-моему. 2.24? Мне кажется, да.
Значит, давай просто тогда пролистнем и дадим это чуть позже, вот, допустим, отсюда, с 2.30.
И вот в первой части, если она плакала, ей было даже его жаль, во второй части она
увлеклась.
Пускается в раж.
И больше того, она говорит, что ее возьмут завтра избивать еще одного мальчика.
Потому что этого она, бравируя этим, избила так сильно,
да,
что мальчики не ожидали от нее такой жестокости.
Да.
Бейте, не бейте, ты это заслужил. Ты унизил мою честь, мое достоинство перед всеми, сейчас ты за это получаешь. И просто пацаны реально как собаки на него сорвались, когда это услышали. Это был полный... Типа, говорю, если бы у меня парень об этом узнал, он бы тебя еще хуже от хуй. Просто, знаешь, все начал орать, типа, да я вам хоть по 5000 в день буду давать, я тут вообще ни при чем, я так больше не буду. Вот, пацаны, не бейте, простите. Он там на колени вставал, кроссовок Марику поцеловал. Ну, короче, мы все в кровище просто. Реально, мы так его жестоко знаешь, мы переполнены эмоциями все были. Просто Дэн такой, Маша, хорош, просто на всю дорогу это прямо.
На 3.24, да.
Вообще, давай, остановиться. Просто пацаны такие стоят, они думали, я его так легонько, а Дэн такой постоянно говорит, Маша, ударь его, я такая, просто била именно с ноги по лицу, это вообще полный был, я тебе честно говорю. И, типа, я такая, ну, он лежит на спине, вообще уже не впирает, такая, типа, говорю, кому хоть слово скажешь, то, что мы тебя как-то тронули, вообще то, что мы тебя избили, я тебя вообще руками здесь убью. Меня одной хватит вообще, ну, чтобы тебя легко угробить, тебя мать родная не узнает. Мне кажется, она его и сейчас не узнает. Вот. Типа, все, я тебе скажу, упал, вы меня не трогали. Дэн вообще, я его оттаскивал, никак не мог остановиться. Он такой, типа, еще раз я узнаю то, что ты там Машу тронул. Вообще, что-то такое, Марик такой, она, типа, не моя девушка, но я, ну, за нее, и он, давай, это был вообще капец. Нет, поначалу реально я стояла, чуть ли не плакала, потому что мне реально было на это страшно смотреть, но в первый раз все было не так по жести, как во второй, я тебе могу видос скинуть. Вот. Ну, короче, мы идем, вообще встретили Воронина по дороге, он пошел с нами. Он такой, типа, я от него не ожидал, я бы о ней это... Какого-то не очень мнения, сейчас вообще уважаю. Даже руку мне пожала, я такая, конечно. Я когда снимала, вообще Артем стоял, но меня обнимал, успокаивал. Такая, вот, когда я перестала снимать, просто я чуть ли не заплакала, он меня обнимает, типа, все, может, нормально, успокойся, он за дело получил. Ну, а потом меня еще от него оттаскивали, типа, все, хватит. Ну, бля, реально, может, так полный и вот, короче, сейчас...
Ну, одним словом. А эта девочка, мы не знаем ее возраста. Мы думаем, что ей от 13 до 15. Мы думаем, потому что били 13-летнего, 15-летние. То есть те, кто избивал, были 15-летние, а она или с ними 15-летка, как и они, а либо она 13-летка, как мальчик, которого заподозрили в разговоре с ней, каком-то таком интересе к ней. Ну вот, значит, а ей либо 13, либо 15. Ну, либо что-то посередке, понятно, да? Значит, а она рассказывает об этом бой. Это вот здесь, Владимирская область, это рядом, как вы понимаете, Посад, Владимирская область. Она рассказывает об этом бое как о чем-то, конечно, запоминающемся. То есть это не совсем рутинное мероприятие.
Да.
Но она... участвовала в нескольких подобных избиениях, уже в двух, и ее берут на третье. То есть будет третье избиение, где она обязательно будет участвовать, потому что ее особая жестокость...
Потому что она доказала...
Да. Она показала...
Своё право.
Вот это... Мальчикам, она показала мальчикам, вот этим палачам, которые расправляются, свою невероятную, удивительную жестокость. И поэтому мальчики с восхищением берут ее на следующую расправу. Ну, я не знаю, знаешь, вот я думаю, но это опять событие интернета.
В смысле опять интернета?
Событие интернета, потому что оно опубликовано. Вот сейчас, когда мы ведем передачу, где-то в мясо кого-то бьют здесь.
Да,
здесь,
к сожалению, рядом. Нужно это признать, вот эти видеозаписи с расправами чаще всего, кстати, девушек одноклассниками или над теми, кто старше или даже младше, они очень жестокие, и их много. Это не единичный такой случай.
Ну,
просто здесь мальчик с инвалидностью, и поэтому эта история так поднялась.
Скажи, пожалуйста,
вот я видела эти видео, и мне страшно, у меня волосы дыбом от того, насколько девушки, они же это всегда тоже придумывают причину. Так же, как, в принципе, как и любой агрессор, он придумывает причину, которая настолько в его глазах серьезная, что она достойна вот такого наказания.
Да.
И они считают, что они правы. Совершенно
конечно, момент, но они давай так, они испытывают потребность в жестокости. Это потребность в жестокости. Они эту потребность в жестокости реализуют. Но можем ли мы говорить...
Эта потребность реализуется в толпе.
Но
она
все
равно связана
можем
с некой культурой и модой. Быть этой потребности в...
Можем ли мы говорить о том, что это присуще только отдельным социальным слоям? Или это вообще? Понимаешь, в чем дело? Потому что справедливо было сказано, и мы же не первый раз с этим сталкиваемся, что в 50-е, условно говоря, в 50-е годы прошлого века, да, когда Высоцкий рассказывает, как он, сказать, там вот он шел коридорами и кончил стенкой, кажется, помнишь? Значит, там они по рукоятке острые втыкали в легкие, из напильников делали ножи. Это было ужаснее, чем сейчас. Ну, просто это было намного... Это было намного ужаснее, чем сейчас. 50-е годы прошлого века, после войны. Значит, а тем не менее, мы обращаем сейчас больше внимания. Это связано, во-первых, с гуманизацией общества.
Конечно.
А во-вторых, мы должны спросить себя. Может быть, это конкретные слои общественные? Вот конкретно.
Это не слои.
А?
Нет, это не слои.
Алло,
вот та девочка, которая...
Да.
В Кирове она была из благополучной семьи.
Здравствуйте, да.
Сергей, это Максим, вы знаете, мне уже 50 лет.
Да.
Я хочу сказать, что все это было.
Да нет,
не было мобильных, не было мобильных телефонов. Я
было,
сам
было,
с пистолетом
было.
В школу ходил.
Но это,
ножом,
это,
пистолетом,
это,
дрался.
Это, скажите, пожалуйста, все-таки, это присуще отдельным социальным слоям? Или вот у меня только этот вопрос?
Ну, это присуще нам, это присуще детям. Потом вы сами в школе учились, вы тоже, наверное, дрались, да? И ножичек, наверное, был.
Ну, ножичек же был для
другого. Но не было мобильников, понимаете, не было.
Людей-то мы не резали ножиком. Ножик был для того, чтобы...
Ой, Сергей, вы понимаете, сейчас просто потому, что появились мобильные телефоны. мы не настолько изменились за эти годы, чтобы говорить, что раньше было по-другому, понимаете?
Нет, я тоже согласен. Я только хочу понять, каким социальным слоям это присуще. Вот мой вопрос.
А, маргинальным России нам.
Маргинальным России нам. Спасибо огромное. Интересный ответ.
Всю Россию к этому
причислили. Я шел в школу, значит, и там действительно, говорят, мальчики играли в пристенок сразу. Ну, сразу, еще до уроков. Еще до уроков ребята играли в пристенок. Там уже летали эти, там, 20-копеечные монеты. Там уже все это начиналось. Уже это, кто-то кому-то был должен. Кого-то отводили в сторонку объяснять, что, ну, если он должен, то он должен заплатить по-любому. Mm-hmm. И так далее, понимаешь? Но при этом я должен сказать, что это были такие мальчики, которые не отличники, ничего, понимаешь? Ну, мне казалось. Не знаю, может быть, я уже не точно помню или начинаю выдумывать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Руслан, да? Красногорска. Я вот в 80-е годы проживал в Киевской области, город Класса. И вот точно такая же ситуация была в моей юности, когда мне было 14 лет. И я поссорился с девушкой, и она на меня 15 парней натравила. Примерно один к одному. Ну вот предыдущий слушатель сказал, что не было мобильных телефонов. Действительно, подтверждаю, таких ситуаций было очень много. И в 90-е я вспоминаю.
То есть нельзя говорить о том, что мы каким-то образом изменяемся. Нет, мы такие, какие были. Михаил. Михаил, здравствуйте. Михаил, мне кажется, Михаил, что мы уже это с вами обсуждали, и, да. И жестокость, конечно, раньше была больше, но я хотел вас спросить, как вы думаете, сегодня каким социальным слоям это присуще?
Ну, конечно, всегда было присуще, если русские просвещенцы, Глеб Успенский, например, нравы Растеряевой улицы, Воронье, Слобода, Радищев, действительно, это все-таки присуще маргиналам. И вы знаете, и у них есть оправдание у этих вещей и в 50-х годах, и не только пристенок, основой был расшибец, прежде всего. Пристенок – это эстетское название, о чем вы сейчас говорили.
Да?
Настоящее название – расшибец. Это не когда от стеночки, а когда ты бросаешь, за черту попал, бьешь потом по монетам, выстроенным одна на другую.
А еще, значит, подбрасывали на ладошки, помните? Берем в ладошку и подбрасываем пятаки так, чтобы они легли между безымянным и...
Русский острог, которому, знаете, несколько сот лет, он распространился в советское время на окраины очень сильно. К Москве это к центру подходило со стороны, вы понимаете, Мариной рощи там и так далее,
да,
и тому подобное.
Да.
Но дело в том, что те вот бандюганы, которых мы с вами помним, я особенно помню, в 50-х, и малолетки, которые ориентировались на них, там сплошь было, вот отцы были профессионалы зоны, так, даже были и политические, и после военное время. И, знаете, они жили в нищете, в бараках. Вот там в основном рождались вот эти многомерности насилия. Вот. В московской центре, в московском, конечно, вот того, что вот сейчас вы показали, рассказали, ну, если и бывало, но это такая большая редкость, понимаете. Поэтому, конечно, проблема в общем, она материальна сама по себе, потому что культура воспитывается быстрее и приходит быстрее как осознанная необходимость там, где есть материальный достаток. Ну, действительно так, быстрее. Будь ли то крестьянская среда, где есть своя земля, свои лошади, там трудом воспитывается настоящим. Батрачество, к сожалению, необходимая вещь, да, России, но она связана вот опять с реминисценциями вот такого вот вольничества, когда,
да,
вот, и знаете, и получается, с одной стороны, Россия не может прожить без жуткого наемного труда, когда ты без всяких прав что-то должен делать, а это рождает часто протест, понимаете, так называемую, да, русскую волю. И вот эти девчоночки, конечно, мне дико это жалко, но я представляю, в какой среде жили их родители. В 60-х, в 70-х. Это страшная была среда. Я это видел здесь, под Звенигородом.
Да.
Вы понимаете, нищета, помноженная на нищету, и постоянное воровство, постоянное извращение, и вот это вот бить скопом одного.
На самом деле, это правда. Вот то, что вы говорите, я сейчас рассказывал, выходил на новостях в Ньюзрум, И я рассказывал, когда мы переезжали из гарнизона в гарнизон, рядом с нами всегда были гражданские. Ну, вот это
я из гарнизона в гарнизон, да, я же да. тоже по гарнизону.
Да, и слушайте, и всегда, приходя в новый класс, я узнавал, сколь ужасна жизнь этих гражданских, на самом деле. То есть там кого-то, у кого-то отца посадили, у кого-то отца посадили, но пришел отчим, который одноклассницу мою в седьмом классе изнасиловал.
Значит, да, Сергей,
и так далее. То есть это был настоящий большой ад. Настоящий.
Когда я приводил в свою офицерскую квартиру моего отца ребят, вот этих простых там из-под Звенигорода, из-под села, и они видели обычную обстановку русского там полковника, там трехкомнатная квартира какая-то в гарнизоне, там да. этот самый гарнитур Хельга, там туда-сюда.
Да-да, ГДРовский, да-да-да, абсолютно.
Они были в шоке, понимаете?
Да, в шоке.
Они говорили, ну, как вы живете? Они вот, я видел эти глаза испуга, потому что они жили и спали на сдобленных из досок там нарах, фактически. Потому что да. одна мать, которая стирала, понимаете, пьяный вдрызг отец, если он есть с утра до вечера. Вот эта нищета советская, понимаете? И вот это, конечно, рождает вот такие вот...
Я ходил в Совослейке, когда Совослейка, вот этот центр переучивания на новую технику, значит, я ходил в гости, как-то меня зазвали, мальчик из деревни. И я потом с ужасом, с огромным, вы знаете, до сих пор помню этот запах. Вот это, эти дома внутри.
Эти дома
внутри как-то пахли. И они...
Запах всегда идет впереди той разновидности культуры, который этот запах представляет. Это ужасно. Это и вот эта нищета, а если взять Сибирь, Зауралье, это сплошные поселения, сплошные зоны когда-то были. Если сейчас еще там остались эти бараки, ну что, какой мог... Это психология зоны на нарах. А нам тут вот показывают эти менты какие-то, сериалы, там что-то вот это какое-то...
Слушайте, а ведь, там есть и киржатские какие-то старые деревни. Нет,
ну это все было. Конечно. Поэтому надо думать, а когда бюджет страны в России меньше, чем Бельгии, которая с Московской области, ну что вы хотите дальше получить? Это девчоночка вот такая. А могла ведь быть. И голосок-то приятный, и обороты какие-то есть. Ну, потом короче, мат и так далее. Потому что она слышала этот мат. С рождения слышала этот
с рождения.
Мат.
С рождения. Вокруг. Это то, что рассказывала вот, Настя. Настя была на полевых записях. Настя была на полевых записях в Псковской области. И она говорит, как 2,5-3 года девочка пыталась заставить Барби стоять. И она, помните, она говорит, ставит, а Барби падает. Это девочка, значит, 2,5 года. Она, стой, бэ, твою мать, там, стой, бэ,
да
твою мать.
Да это ужас.
А просто девочке два годика, но это и есть ее русский язык. У нее никакого другого языка нет.
Я все понимаю, но если вы связываете это только с материальным достатком родителей или семьи, то весь покров должен был... бить друг друга, переставая.
Мы связываем это с унизительным положением людей на уровне субсистенции. Понимаешь? Когда выживание становится твоим основным промыслом.
Я не думаю, что у этой девочки выживание — это основной промысел. Выглядит она весьма благополучно. И мне кажется, что в этом как раз опасность современности.
Я обдумаю то,
когда АУЕ становится привлекательным. Ну вот...
АУЕ как жесткая система, как система рестрикций, когда ты ищешь аллегорийскую систему, в которой у тебя будут предписанные сценарии. Может быть, я подумаю об этом. Люди ищут предписанных сценариев, и люди ищут, безусловно, строгих аллегорийских систем. Это правда. Люди любят такое. Давайте в движение.
Подъем в движении.
Подумаем об этом, но мне кажется, все равно фоном для этого, и здесь я абсолютно поддерживаю Михаила, фоном всегда для этого служит субсистенция, всегда выживание, всегда кошмар выживания, в котором рождаются альтернативные системы взаимной поддержки, преступные ордена, преступные команды, преступные бригады. Это всегда все-таки уровень субсистенции. Должен быть такой, как сказать, питательной средой для создания подобных Туда вливаются, конечно, дети из разных кругов в результате, но начало лежит здесь. Я с Михаилом согласен. На 7 часов по циферблату очень большие аварии на МКАДе, ребята. Просто совсем плохо. Киевка, Калужка вот здесь. В обе стороны при том. И авария на аварии. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 23 марта.
Подъем.